Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, июль, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Что, уже месяц лета прошел? Как это вообще произошло? Кто-нибудь в курсе? Я просто не знаю, как это произошло. А оно произошло. И, между прочим, что-то у нас 0 баллов пробки в Москве. Но это логично, наверное, да? Потому что сегодня не рабочий день. Потому что сегодня, как пишут, последний день голосования к поправкам в Конституцию. Ну, евро 79,88, доллар 71,19, нефть Brent 41,77. Прямо сейчас звоните, пишите, я просто напоминаю. Плюс 7-925-48-94-8. Это наш смс-портал, говорит МСК-бот. Это, соответственно, наш телеграм. И 7-3-7-3-9-4-8, это телефон прямого эфира. Кончилось лето, 17 градусов, дождь, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. У нас дождя нет, Григорий, у нас в Москве солнечно. И у нас пропал куда-то звук, наконец-то, да? Такое бывает. Так вот, у нас солнечно, и мы этому только радуемся. И на самом деле хорошо, когда не сильно жарко, хорошо, когда прохладненько. Я вот, например, вчера впервые доехал на велосипеде на другую работу. И, знаете, не пожалел. Нет, не пожалел. С удовольствием прям прокатился. Настоящий кайф получил от этого. Вот, и поскольку не так жарко, в общем-то и целом даже удается не сильно-то и потеть. То есть потихонечку просто катишься себе в удовольствие, слушаешь, может быть, музыку чуть-чуть в наушниках, не на полную катушку, чтобы контролировать ситуацию на дороге, и так потихонечку катишься. Так что очень даже ничего, очень даже ничего. А почему не сказали, что «Спартак» прокис? «Наша-то», пишет Сергей, 2-0, значит, вы за ЦСКА. Сергей, я вас раскусил. Не так сложно это было сделать, на самом деле я вас раскусил. Значит, вы за ЦСКА. Такие дела. Ну да, действительно, ЦСКА победил «Спартак» со счетом 2-0. Закончилась встреча. Как мне сказал вчера слушатель, давайте обсуждать предстоящее московское дерби. Ну вот все, дерби закончилось, ЦСКА победил, «Спартак» проиграл. Соответственно, болельщики ЦСКА рады, а болельщики «Спартака» расстроились очень сильно по этому поводу наверняка. Ну, а что поделать? Ничего здесь уже не поделаешь. Ну, наверное, сегодня основная новость пока, во всяком случае, это голосование по Конституции. Ну и, соответственно, ваша возможность сходить и проголосовать уже теперь вживую. До этого многие голосовали электронно, но не все регионы могли это сделать. Это могли сделать в Нижнем Новгороде, люди могли сделать в Москве. Ну и, собственно говоря, некоторые из наших слушателей даже это сделали. Некоторым по каким-то причинам не удалось. Они мне звонили, говорили, что есть какие-то сложности. Ну, что поделать. Вот сегодня можно еще и пешком сходить, и, возможно, ну, тут-то точно получится. Если пешком пойдете, уже, наверное, никаких проблем у вас не возникнет. Так что, пожалуйста, идите, занимайтесь, развлекайтесь. Еще, кстати, важная новость, вы знаете, да, мемориал под Ржевом открыли. И там президент даже обращался по поводу поправок в Конституцию прямо на фоне этого мемориала, но меня не это больше заинтересовало, меня заинтересовало другое. Я увидел, что одно из изданий, по-моему, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, это «Медуза», как-то шутили на тему вот этого мемориала, мне это показалось странным. Они, значит, сравнивали мемориал с дементором из «Гарри Поттера». Ну, как-то вам, знаете, вот даже не знаю, как это описать. И я даже не знаю, что по этому поводу говорить. Ну, то есть, такое ощущение, что у людей вообще нет никакого исторического понимания того, в общем-то, что под Ржевом происходило, и у них вообще нет даже и совести. Ну, и все. То есть, там, в принципе, кроме ругани, ничего не появляется в голове, когда видишь, что вытворяют эти люди. Ну, и плюс, конечно, возникают вопросы к шутникам такого толка. Ну, вот совсем недавно у нас был «Бессмертный полк», И там какие-то, значит, безобразники выкладывали фотографии, ну, вы знаете, да, нацистских преступников на сайт Бессмертного полка, ну, их потом нашли. Вот, они, естественно, сказали, что это была шутка, это просто юмор, а вы, мол, не понимаете в юморе. Ну, что ж, теперь, значит, следствие оценивает, насколько они юмористы или не юмористы, и суд решит, насколько они юмористы или нет. Но, я так понял, не особо им поверили, что это просто безобидная шутка. Ну, вот теперь такая история. Ну, не знаю, где та грань юмора, вот в конце концов, да, где тот... Где-то грань, за которую нельзя выходить. И есть ощущение, что вот она потеряна вовсе некоторыми людьми. И не осуществляется даже какой-то попытки определить себе все-таки какие-то хотя бы маломальские рамки. Ну, то есть люди даже не пытаются. Ну, то есть вот есть мемориал, да, он по сути на... поставлен, да, в памяти о миллионе погибших человек. Миллион. Ну, можете себе представить, что такое миллион человек? И над ним шутят вот какие-то люди. Ну, как это можно? Я не понимаю. То есть для меня это вообще в голове никак не укладывается. То есть, ну, не получается у меня это сложить в голове. Ну, не получается, и все. Я пытался и так, и сяк вроде бы. Думал, ну, может быть, это все-таки юмор действительно. А может быть, так, а может быть, сяк. Да нет, никак это не получается уложить в голове. Ну, не получается. Если бы Гитлер на нас напал, то мы бы были пособниками фашистов, пишет Сергей Варламов. Вы, наверное, Сергей, не исключаю. Мемориал реально криповый, как монстр из компьютерной игры, пишет Вадя 420. А, вот, ну вот, пожалуйста, вам. Оказывается, есть такие люди вживую среди наших слушателей. Что значит криповый мемориал? На мой взгляд, выглядит он хорошо. На мой взгляд, он красивый. Плюс я увидел, конечно, ну, сам для себя, да, вот отсылку к тем... ну вот, ну, это песни и стихи, всем известные в России, да, мне кажется порой, что солдаты, ну, с кровавых, не пришедшие полей, по-моему, так, да, они в нашу землю полегли когда-то, а превратились в белых журавлей, ну, журавли, по-моему, я правильно процитировал, если я не ошибаюсь, я потому что на память цитирую, вот, и... Ну, не знаю, не знаю. То есть у меня ощущение, что совесть, конечно, отбита абсолютно. Просто вот этот тумблер совесть, он переключен в состояние отключить, и все. И более никто не пытается его даже и трогать. Но он так запылился у людей, и все. И никто его и не трогает. «Медуза» перешла давно грань, отписался от нее в ТГ, пишет Сергей. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну и вот по поводу того, что тут написал человек, и мы были пособником фашистов, если бы на нас не напал Гитлер. Слушайте, наверное, нужно в этом смысле смотреть всю историю, пытаться, во всяком случае, изучить всю историю 20 века в какой-то степени, да, чуть поглубже. И, в общем-то, если бы фашисты не нападали на всех вообще, в принципе, если бы они не устраивали геноцидов народов, то все бы были с ними в нормальных отношениях. Но, понимаете, в чем дело? Они выбрали другой путь. Они выбрали путь уничтожения народов, убийства массового людей. Они выбрали путь военных преступлений. Они выбрали путь войны. 7373948, телефон прямого эфира. И до определенной степени некоторые страны пытались не вступать в конфронтацию с гитлеровской Германией. Это абсолютно логично и правильно. Зачем лезть в войну? Но в итоге практически ни у кого это не получилось. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. 7373948, пожалуйста.
Алло, доброе утро, Алексей. Виктор, Москва.
Здравствуйте.
Алексей, ну, по поводу вот комментариев, по поводу Ржевского мемориала. Ну, да. Не знаю, я был под Ржевом, там у нас движение дорожное, там в свое время тоже ставили свой небольшой комплекс. Был я лично в этих местах. Очень много воронок, каски попадаются просто лежащие в лесу. В общем, не знаю, это, мне кажется, люди просто какие-то ущербные, что ли, на мой взгляд.
Нет, ну как-то же это произошло в какой-то момент. Же это произошло.
Мы потеряли просто целый кластер нравственно воспитанных людей, понимаете?
Вы вот, думаете? Это я идет... думаю, что... Ну вот, послушайте, я вот предположу,
мне
ну
кажется,
разве...
Мне кажется, все да. идет... изнутри семьи, когда банально родители не водят людей по могильникам, по, ну, не знаю, как назвать правильно, по памятникам, не говорят, не рассказывают от их бабушек, дедушек про, да. там, из историю, когда молодежь, у меня племянники, они не знают ничего вообще про свою историю. У меня там два племянника, которые живут, вот у них какие-то первобытные рефлексы, поесть, попить и выложить в Инстаграм. Знаете, вот,
ну, когда... Ну, знаете, однажды, да, я понял, о чем вы говорите. Вы думаете, то есть это идет из семьи, вы говорите?
Я... Все, ну, мне кажется, что да.
Я понял. В общем-то, все практически в этой жизни идет из семьи, просто потому что семья – это то место, в котором тебя воспитывают. Ну, изначально. Потом, конечно, понятно, ты попадаешь в школу, потом еще есть университет. Вот. Но с семьи все начинается. Первое воспитание человек получает в семье. Какие-то азы вообще, да, вот и нравственные, и не только. Не слишком много он за других наговорил, пишет подозрительная сова. Кто сколько хочет, только и говорит. Война закончится, когда будет покорен последний солдат, пишет Григорий. Григорий, не понял немножко я этого вашего спича, так скажем. 7373948, то есть а кого-то надо покорить еще или что, я не понимаю. 7373948, то есть война не закончилась, нацисты поднимают голову или что происходит? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Лимон. Алексей, пока не будет захоронен последний солдат, неправильно он немножко написал, может быть, ошибка.
А, наверное, это просто, да.
Наверное, точно так, да. Это есть, да, такое, да.
Алексей, ну... Либо здесь... я прочитал неправильно, послушайте. Я неправильно прочитал просто. И простите, да.
Ничего страшного. Да. Алексей, ну, вы знаете, по поводу... Вот,
чего?
Переписывания истории. По да. поводу переписывания истории. Вы знаете, у нас тут получилось так, что в 90-е это все началось. 90-е, то есть как бы нам, ну не нам, а нашим детям, я так, не полтинник, то есть нашим детям начинали впихивать, это в школе начинало впихивать, что вот история не такая, мы были, у нас был Сталин, такие, который был да. хуже, который хуже был, чем Гитлер даже.
Да.
Ну, мой сын, например, вырос по-другому немножко, то есть он понимает, что такой война была. Uh-huh. Читает вот эти книги все по истории, по войне. Uh-huh. И я с ним разговариваю на эту тему. То есть он все понимает. А вот uh-huh. многие друзья его даже приходят, начинают со мной спорить.
Uh-huh. Я вот... просто, знаете, какое дело? Вот все время задаюсь вопросом, вот эти люди, вот, которые приходят там на вечном огне, сосиски жарят, еще что-то делают. Они же откуда-то берутся, понимаете? Ну, вот они откуда-то говорю, берутся. Они
берутся, конечно.
Иногда даже на них потом смотришь, это бывают подростки, и ты видишь, что это не злодеи, а дураки.
Нет, это просто дураки, да, это просто, ну, необразованность, глупость.
Балбесы, да.
Да. Да, балбес, на самом деле, так оно и есть.
Есть, вот, конечно, это... негодяи, безусловно, которые понимают, что они делают. Ну вот,
но а их есть... немного, которые... Алексей, их немного, этих негодяев, на самом деле.
Да, да. А в основном балбесы просто и все.
Да.
Ха-ха,
да,
смешно, да, да. Я сейчас пошучу так, а я сейчас выложу туда чего-нибудь, а я еще чего-нибудь сделаю. Ну, а да, я вот здесь сейчас конечно. Про Гарри Поттера буду вспоминать. Ну, какой-то бред.
Ну, глупость. Нет, ну памятник на самом деле там Ржев, это вообще жуткое, ну, mm-hmm. жуткое место такое, вот где там такие бои были. Вот реально, там и читать. Да. Любую, даже вот. Берешь любую историю, там написанную нашими, берешь написанную немцами. Там были такие бои. Конечно, памятник там нужен был, и такой вот именно. Да, про белых журавлей, конечно, правильно.
Да, я говорю, это первое, что у меня в голову пришло, когда я увидел да. памятник. Ну вот у кого-то почему-то приходит Гарри Поттер в голову. Ну не знаю я почему. Наверное, как... потому что Гарри Поттера знают, а этого не знают. Ну
так да, да,
просто,
да.
Ну, потому что вероятно.
Ну, по своей образованные люди, Гарри Поттер.
Да, это даже, вот понимаете, здесь дело даже не в образованности, спасибо большое. Здесь дело не в образованности, здесь дело вот в том, что вот называется культурный код тот самый. Вот некоторые смеются над словосочетанием, над этим, и говорят, что какой культурный код, какой-то, вот все время про это говорите, да. А по сути, а что это такое? Ну, если человек не слышал никогда этой песни, если он ее никогда не знал, то что он сделает? Я реально видел людей... Сейчас я вам скажу, я вспомню, какая... А, я видел людей, конкретно молодежь, которые, ну, это сейчас серьезно говорю, не шутка, вообще не шутка, которые не знают песню «Вот вставай, страна огромная». Ну, не в том смысле, что они ее не знают дословно, а в том смысле, что они не знают мелодии. Ну, не знают мелодии. Это так интересно вообще наблюдать. Я говорю, а как это? А что это за мелодия? Вот. Ну, просто, а что это за мелодия? Я говорю, как? То есть, ну, реально, ну, не знаете, что такое, ну, вот эту песню, никогда не слышали? Нет. Не начинаешь объяснять, потому что у меня-то как, я вот живу, у меня полное ощущение, что песню эту слышали все. Все знают музыкальный вот этот мотив, все его узнают сразу же. Нет, не узнают, нет, не знают. Я уж не знаю, что, как такое может быть, потому что, в принципе, есть ведь школа. В школе-то, ну, наверное, ну, хоть раз-то включают, ну, где-нибудь, может быть, там, на 9 мая хотя бы ходят, наверное, школьники на мемориалы какие-то. Ну, ходят, сейчас водят вообще школьников или нет? Наверное, включают эту музыку, да? Ну, наверное, я так предполагаю. Ну, во всяком случае, у нас так точно делали в школе. Я просто помню, как на 9 мая мы ходили, вот, на мемориалы, и я помню, как включали музыку разную военных лет, я помню, как включали в том числе и вот и «Вставай, страна огромная», «Вставай на смертный бой», но, а вот как так получается, что некоторые люди это вообще пропускают, ну вот, я не знаю, но так получается, но вот заметьте, «Гарри Поттера» никто не пропустил, ну, ни разу не пропустил. То есть все точно знают, кто такой Гарри Поттер. Вот вы идете сейчас по улице, вы в России живете, Идете по улице, все знают, кто такой Гарри Поттер. А вот «Вставай, страна огромная» уже не все узнают. Это, наверное, проблема. Ну, для нас, для всех. Ну, я думаю, что это проблема с сохранением нашей культуры, для нас же. Также и вот песня про журавлей, да, журавли. Ну, вот, ну, как-то вот так получилось, что не все знают. И не возникает у человека вот этой взаимосвязи, не видит он в этом памятнике эту связь, он не понимает, к чему это все. Ну, и все. Нет этой аллюзии, для него не существует ее. Поэтому ему кажется, что что-то странное. И вот он говорит, похоже на дементора из Гарри Поттера. Потому что Гарри Поттер, он знает, потому что дементоров он видел. А этого не знает. Ну, вот такие дела. Ну, вот так вот оно получается, и все. Ну, то есть, о чем это говорит? Это, наверное, говорит о том, что мы теряем свой культурный код. Мы не доносим до людей какую-то информацию ценную, да, которую нужно доносить. И они просто об этом не знают, и все. А если они не знают, соответственно, для них это и не сильно, может быть, и важная информация. Сама суть, да, этой информации, само объяснение того, что она важна, до них даже не дошло. Ну, они не в курсе, важно это или не важно. И дальше, вот в принципе, конечно, я понимаю, что есть, ну, осознанные негодяи, но это их в сторону мы сейчас убираем. А есть же ведь неосознанные дурачки. Ну, то есть они просто не в курсе, и все. Им никто не объяснил, и они стоят и ха-ха-ха-ха. Ну, смеются, понимаете. Ну, то есть никто не объяснил. А вообще миллион человек, понимаешь, миллион человек. Жизни миллиона людей. Миллиона. Ну, ты подумай, ну, ты задумайся, ну, ты посмотри. Ну, вот сейчас возьми любой вот город. Ну, возьми Оренбург, он меньше миллиона. Представь себе. Ну, представь себе. А? Ну, в Москве, например, официально 12,5, да, где-то миллионов жителей. 1/12 часть Москвы. Ну, вот представь себе, ну, нет, 1/12 часть Москвы, конечно, представить себе сложно. Как это вот, как это себе представить? Соответственно, нужны какие-то понятные сравнения для человека, чтобы он понял, как это много людей. Это жизни этих людей, это семьи, в которых они жили. Это семьи, которые потеряли своих родственников. Но это большое горе, это большая беда. Это вообще не тема для шуток, вообще ни разу. Все, мы мимо проходим сразу с шутками, прям сразу мимо проходим. Если вдруг в голове родилась какая-то шутка, ну вот в голове себе ее оставь. Еще потом себя поругай за это, что она вообще родилась у тебя в голове. На эту тему какая-то шутка. Иди, пройди мимо, да и все. Не надо. Не надо, не говори этого. Ну что такое? Ну нет, вот не получается по какой-то причине. К сожалению, поисковое движение мало поддерживается государством, там личности формируются, пишет Люля. Мою дочь во втором классе всем классом водили к стеле погибших солдат Великой Отечественной войны. Она рассказывала стих, да, слез. Плюс я регулярно с ней разговариваю о страшной войне. Родители в первую очередь должны вкладывать в голову своих детей обязательно, пишет шеф-комендор, пишет. Я не знаю, что такое дементоры, пишет ваш слушатель. Я знаю и одно, и другое, но я объясню вам. Есть такие книги, ну вот, «Гарри Поттер», да? Эти книги, и по ним сняты фильмы. Дети любят эти фильмы, дети любят эти книги. И среди прочих, там, скажем, существ фантастических в этих книгах, в этих фильмах есть дементоры. Вот. Ну, такие вот существа, которые высасывают душу. Ну, это, короче говоря, какие-то такие плохие существа. Вот, с ними лучше не встречаться. Вот и все. Но вот это дети знают, потому что... Ну, вы не знаете, потому что вам это не нужно, а дети знают, потому что им нравится вот это вот сказочки смотреть всякие про Гарри Поттера. И правда, интересно, это увлекательно. То есть в моем детстве уже Гарри Поттер был, чтобы вы понимали. Он давнишняя эта вся история. Вот. И это интересно, да. Да, это интересно, и ничего в этом плохого нет. Другое дело, что иная информация отсутствует, понимаете, либо присутствует не в должной мере. И вот, кстати, к разговору о том, как некоторые вот говорят, да, что говорят? Хватит носиться с войной, хватит об этом рассказ, сколько можно об этом говорить? Ну, а как, сколько можно об этом говорить? Ну, посмотрите, если у нас люди не знают, ну, не знают ничего, кроме Гарри Поттера, ну, что, а как не говорить? Как, придется говорить, и всегда будем говорить. Потому что рождаются новые поколения, и каждому из этих поколений надо это рассказать. Ну, то есть вот такая задача. Это задача сохранения истории. Это задача сохранения своей культурной какой-то идентичности, понимаете? Задача сохранения, по сути, себя. Народ сам себя сохраняет, о себе говорит и передает это знание из поколения в поколение. Если вы в определенный момент остановитесь, то все, этого не будет просто и все. Ну, то есть попробуйте сейчас поговорить с людьми о войне 1812 года. Попробуйте поговорить, тяжеловато будет. А попробуйте поговорить где-нибудь про 1612 год. Ну, вообще у вас ничего практически не получится. Ну, просто не получится и все, потому что никто уже ничего не знает, никто это никак не воспринимает. Почему? Ну, потому что прошло много времени, во-первых. А во-вторых, потому что в определенный момент, видимо, да, ну, может быть, не в конкретную точку времени какую-то, но, тем не менее, перестали это практически рассказывать друг другу, и теперь этим интересуются сугубо специалисты. Ну, вот то такое может быть отношение к истории. Вот сугубо специалисты. Но вот американцы почему-то, да, к своей маленькой истории в сравнении с нашей, хотя наша, например, в сравнении с той же самой итальянской историей тоже не очень-то большая, но тем не менее, вот американцы к своей маленькой истории очень бережно подходят и постоянно рассказывают про свою эту гражданскую войну, постоянно рассказывают про свою эту конституцию, первые экземпляры которой были отпечатаны на конопляной бумаге, на всякий случай, ну, просто такой интересный факт. Постоянно они об этом рассказывают в кино, в мультфильмах, в книгах, везде. Есть мемориалы, все они хранят везде, там, не дай бог, кто-нибудь будет на это покушаться. Ну вот сейчас только у них движение вот это Black Lives Matter, оно такое какое-то по-большевистски активное, они стали сносить памятники. Ну ничего в этом хорошего я лично не вижу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Игорь, Москва.
Да.
Вы знаете, хотел бы рассказать об отце, который не доехал до Ржева.
Говорите.
Он был в батальоне, который отправили под Ржев, но эшелон разбомбили. И получилось так, что он, в общем-то, не попал под Ржев, попал под другие бои.
Угу.
Вот. Ему уже 94 года. Слава богу, он живой, здоровый. Вот. Но перед этим он перенес еще и блокаду Ленинграда.
Жуть.
Да. 25-го года рождения. Перенес блокаду Ленинграда, приехал. Ну, он поехал учиться в Ленинград и попал под все это, под блокаду. Потом, значит, вернулся в свою деревню.
Угу.
По дороге жизни его вывезли. Ну, маме сказали, моей бабушке, что, в общем-то, не жилец. Ну, да. В деревне как-то там его вытащили из этого, из дистрофии. Вот. В 43-м попал, ну, призвали уже в армию. Да. Вот. И с 43-го года поехал под Ржев. Ну, да. Повезли, конечно.
Да, повезли. Да. Вы знаете, у нас сейчас новости просто. Я вам хочу сказать спасибо за историю и передайте благодарность, пожалуйста, отцу вашему. Хорошо?
Спасибо большое.
Спасибо вам большое. 8:30 новости.
8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Начался основной день голосования по поправкам в Конституцию. Продолжается также надомное голосование по заявлениям граждан. Об этом пишут аргументы и факты. Можете прочитать. Семьям с детьми от 3 до 16 лет начали начислять новые выплаты. Об этом пишет «Вечерняя Москва». «Нью-Йорк Таймс» представила новое доказательство в кавычках сговора России с талибами. «Нью-Йорк Таймс» не унимается. Сначала сделали фейк, а потом пытаются доказать, что это правда. Удивительно, там даже уже разведка американская сказала, что у них никаких подобных данных нет. Но нет, «Нью-Йорк Таймс» все-таки не могут успокоиться. Мы идем дальше. Вот Сергей Варламов написал: «Надоела тема войны, это тупик, сколько можно мурыжить эту тему?» Сергей, а почему вы все время выбираете такие слова, как, например, «мурыжить»? Никто не мурыжит эту тему, поднимают тему, во-первых, а во-вторых, ну, если вам конкретно надоело, ну, так и, пожалуйста, не обращайте внимания на эту тему. На мой взгляд, тема Великой Отечественной войны, тема Второй мировой войны – это важная тема, и она вызывает безусловный интерес не только в людях, погруженных в историю, но и во всех остальных. И, опять же, если смотреть на массовые... Ну, не назовем это искусство, но, тем не менее, массовую культуру, все время люди обращаются к этому периоду истории. И я имею в виду не только российских деятелей культуры, я имею в виду деятелей культуры по всему миру. Потому что это такое тяжелое, большое и сложное, это даже не событие, а период в жизни всего человечества. И здесь разговор, на самом деле-то, ведется обычно не о войне, а здесь разговор обычно ведется о мире, в итоге, да, которого, цена которого была, например, для Советского Союза 27 миллионов жизней. И здесь разговор обычно идется об уроке, да, истории, те уроки, которые нам преподносит история. А урок простой: такая война не должна больше никогда повториться. Просто не должна больше никогда такая война повториться. В этом основной смысл. Поэтому нельзя ни в коем случае забывать об этом. И уж поэтому точно нельзя говорить, что вы там устали от какой-то темы или не устали. Понимаете? Это как американец, который будет заявлять, что он устал от темы независимости Соединенных Штатов Америки. Или кто-нибудь еще от чего-то устал. Понимаете? Вот, например, религиозные люди, возможно, скажут: а мы устали от темы распятого Христа. Вот, понимаете? Ну, мы устали от этого. Ну, как можно от этого устать? То есть я не понимаю вообще, в принципе, постановку вопроса, как это вам может надоесть, как вам может казаться это неактуальным или что-то подобное. Ну, конечно же, это до сих пор актуально, потому что, я же говорю, люди в большинстве своем не меняются, и человеческие взаимоотношения, они что век назад, что два века назад, что три века назад, какими были, такими и остались. Именно поэтому классическая литература, она актуальна вечно. Также и здесь тема войны и мира актуальна вечно. Понимаете, если бы сейчас был жив Толстой, Лев Николаевич, да, он бы наверняка написал книгу какую-то, посвященную Второй мировой войне и Великой Отечественной войне, в частности. Я уверен в этом абсолютно. И он был бы прав в этом смысле, если бы писал об этом. Почему? Ну, потому что это грандиозное событие, это огромное событие, это сложнейшее событие по своей и сути, происхождению. Здесь можно говорить о том, как люди становились героями, как люди становились предателями, как люди становились негодяями и убийцами, как вообще человек меняется, и природа человеческая, возможно, меняется под воздействием, ну, природа не меняется, поведение меняется, да, в определенных вот таких обстоятельствах, слава богу, в которые мы с вами не попадали, и, я надеюсь, не попадем. Ну, вот понимаете, в чем дело? Слушайте профессиональных историков, да-да-да, обязательно, Пещерец. Давайте про Горького писателя, почему его не изучают сейчас, не изучают где Горького, скажите, пожалуйста, и что конкретно по Горькому нужно сейчас изучить. «Все войны начинают политики, и нас с вами не спросят», пишет Алексей Морозов. В какой-то степени да, в какой-то степени нет. Вы же понимаете, что если говорить о Второй мировой войне, и если говорить о гитлеровской Германии, многие как раз-таки
Историки говорят о том, что вполне себе демократическими методами к власти в Германии пришел в определенный момент Адольф Гитлер. Ну, то есть, вполне себе демократическими методами. А что это значит, если в сухом остатке? А это значит, что народ был не против. Значит, что идеи народу нравились. Значит, что народ в определенный момент сильно ошибся. Да, и народ в определенный момент, ну, конкретно народ Германии, совершил историческую ошибку, стоимость которой десятки миллионов жизней жителей, да, планеты Земля. Вот задумайтесь над этим. Представьте себе, как это произошло. А вроде бы все вполне себе демократическим путем. Об этом говорят многие историки. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вы не думаете, что такое навязывание патриотизма вызывает отторжение, пишет 25-й. Все хорошо в меру, иначе появляются циники. Нам нечем больше гордиться, поэтому муссирует Великую Отечественную. Опять же, 25-й, вы употребляете такие слова, которые должны вызвать отторжение. Навязывание патриотизма. Вы говорите, так а кто вам его навязывает, скажите мне, пожалуйста? Вас кто-то заставил быть патриотом? Нет, вообще никто вас не заставляет. Но если кто-то заставляет, вы всегда можете не слушать этого человека. Здесь речь идет не о том, что вас заставляют или как-то сильно вам эту тему навязывают. На мой взгляд, здесь речь идет о другом. Эта тема недостаточно освещена вообще-то в нашей массовой культуре. Недостаточно. Если даже и есть попытки какие-то у деятелей культуры это сделать, не всегда у них получается это сделать хорошо, качественно, понимаете? И в этом смысле, например, та же самая американская пропаганда гораздо успешнее нашей, и это плохо. И это плохо. Я считаю, что наши мыслители, наши современные гуманитарные, да, вот мозги, настоящие хорошие мозги, должны в эту сторону работать тоже. Понимаете, меня удивляет, например, что сегодня до сих пор нет какого-то, так скажем, глубинного по-настоящему осмысления событий 2014 года. Ну, то есть, хотелось бы, наверное, чтобы люди уровня Толстого, если они вообще существуют, этим занялись и описали нам это. Люди уровня Шолохова, понимаете? А этого не существует сейчас, такое ощущение. Да, есть в какой-то мере публицистика, да, есть в какой-то мере массовые какие-то вещи, ну, там, кинематографические ленты, не всегда удачные, иногда более удачные, иногда менее. Но такое ощущение, что, понимаете, даже попытка людьми не предпринимается осмысление важных событий. А важные события на самом деле происходят и происходили, и будут происходить. Но как будто бы сейчас на них люди перестали обращать внимание. Я имею в виду люди творческие. Да, я обращаю внимание на то, как гиперталантливые люди, в том числе, вот, например, тот же самый Серебренников, я считаю, что он очень талантливый человек, осмысляет некоторые вещи. Но у меня есть ощущение, что все-таки они больше заняты какой-то бытовухой. Тот же самый Звягинцев умеет делать талантливые вещи, но он занимается бытовухой. Вот почему-то как-то мы застряли в этом, а осмысление больших вещей как будто бы людей не интересует. Как будто бы кроме там борьбы с коррупцией нет больше тем никаких в этом мире. И мы все время говорим на какие-то вот такие вещи. Но удивительное дело, если вы будете читать действительно мощных мыслителей того же самого 20-го столетия, которым можно, я думаю, приписать вполне себе, да, и причислить, правильно будет причислить, Владимира Ильича Ленина, ну, вот этих вот всяких мещанских размышлений у него-то и не было, понимаете? То есть вот этих вот всех, а у того такой особняк, а у того сякой особняк, не было. То есть человек мыслил масштабно, действительно масштабно, и я даже больше вам скажу, мыслил глобально, сразу, то есть на всю планету. У него был план. Ну, план этот не сросся, давайте будем говорить откровенно. Но, тем не менее, мыслил масштабный человек. А сейчас такое ощущение, что масштабного осмысления как раз-таки и не хватает. Как будто бы то ли нет таких людей, то ли мы их не замечаем, то ли что, то ли мы не привыкли более мыслить такими формами, и нам нужно что-то, что можно прочитать за секунду и понять за секунду. Ну, так нас сформировал интернет, может быть. И это, на мой взгляд, проблема. Проблема, потому что восприятие той же самой войны, оно уже такое какое-то клиповое, понимаете? Оно уже на уровне комиксов американских. Вот и все. Ну и что мы будем с этим делать? Мы хотя бы где-то что-то попытаемся осмыслить по-настоящему. Будут у нас лучшие умы современности в эту сторону работать или не будут? Или они будут в какую-то другую сторону работать? Масштабно мыслят только бездельники, пишет Сергей Варламов. Сергей, вам лишь бы что-то брякнуть, я правильно понимаю? То есть вам вот по сути говорить не хочется? Да? То есть масштабно мыслят только бездельники. Ну, наверное, Королёв был бездельником, правильно? Вот. Ну, он, наверное, был бездельником. Но хорошо, я приведу вам пример западных ныне мыслителей и прочих. Ну, вот, наверное, Илон Маск, он бездельник, правильно? Ну, по вашему мнению. Ну, наверное, вам так кажется, да? Только вы, наверное, дельник. Пока нет государственной идеологии, так и будет разброд и шатание, пишет Сергей. Сергей считает, что нужна государственная идеология, и тогда это поможет нам мыслить масштабнее. Не знаю, а как? А как, Сергей, объясните, пожалуйста. Будешь думать далеко, перестанут покупать. А зачем, пишет Трифит. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей. Ну, да. Еще Бисмарк сказал еще в 19 веке, что англосаксы давно научились сравнивать государство и свергать любые режимы. Поэтому там, где большой бизнес, деньги, единая валюта, кто сейчас доллар правит? Вот банкиры, неосыдные корпорации, им и нужна что? Война. А кому еще-то?
Я просто вообще о другом говорю. Вот вы, я не понимаю вас, вот честно. Вот вы каждый раз звоните, я просто вас узнаю по голосу, и звоните вот так активно, так вот напористо, при этом... Такое ощущение, вообще не слышите, о чем я говорю, о чем другие слушатели говорят, что пишут. Вам просто хочется, видимо, сказать что-то, да, что вы где-то вот, может быть, на медне прочитали. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Диалога не ведете, это плохо. Пожалуйста, говорите.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, вы знаете, Алексей, я вам скажу, что гимн человечества – это обыватель. И в этом обывателе это настолько всеобъемлющее состояние человеческого явления и дискурса, то к нему нужно относиться серьезнее. Не надо звать обывателя на баррикады. Обыватель иногда, который отмахивается от всего, казалось бы, великого, потом создает еще более великое, но позитивное. Это сложная штука. Но я вам скажу, что действительно война настолько глубинная, настолько жестокое событие, что, например, в прозе, в литературе советской, она отражения глубокого не получила. Очень мало произведений достойных, больше мишура. Вот в поэзии, например, есть высокие образцы трагического, глубокого, не связанного с конъюнктурой. А вот в литературе и в кино действительно нет. Но это связано, знаете, в общем-то, ни с чем не связано. Так получилось. Публицистика действительно описала войну очень сильно. Тот же Симонов, например, или Эренбург, извините.
Да.
Видимо, ошибка, связанная с вашей биографией. Эренбург, Илья.
Да-да-да.
Значит, а вот в литературе не получило. Да, Толстой, великий писатель, выдающийся, величайший писатель, да. Маэстро западного романа, как сказал о нем Шпенглер. «Война и мир» действительно корневое произведение, но ведь оно тоже полностью от литературы. И осмысливать и войну 12-го года по Толстому тоже нельзя. Вот это есть. Теперь о людях, которые жарят сосиски там на вечном огне.
Да, вот ну, откуда они берутся? Как так происходит?
Они составляют, это тот же обыватель. А вы знаете, это явление культуры. Явление культуры. То есть культура. То, что связано с объяснением поведения, всегда приходит в тупик. Нельзя ничего объяснять напрямую. Вот мы должны воспитывать патриотизм. Война прошла, война закончилась, и наступило время власти. И мы видим, тот же обыватель видит постоянно вокруг себя ложь, стремление эту власть сохранить любым путем, используя в то же время и идеалы, связанные с трагедиями человечества, в свою пользу.
То есть вы вот считаете, что это, когда человек, ну, допустим, там какой-нибудь подросток, идет жарить что-то на вечный огонь. Он вот прям такими мыслями весь пропитан.
Нет, нет, нет.
Большие сомнения у меня,
Михаил. Нет, 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 смотрите. Его очень трудно обвинять в этом, потому что нужно посмотреть на его жизнь. Он родился в каком-нибудь бараке, когда электричка или поезд в 3 метрах от его жилища, грязного, убогого, громыхал с утра до вечера. Пьяный отец, понимаете, вечное безденежье, так, ложь кругом, трагедия, произвол начальства, абсолютное отсутствие, полное отсутствие возможности подняться, встать как-то на ноги, распрямиться. Что, мы не знаем, как живет большая часть нашего населения. А потом им еще втюхивают всякие тупые идеалы, понимаете, связанные с... Ну, что там говорить?
Михаил, ведь я сам жил там, где даже электрички нет. Понимаете? И, ну и что?
Еще бы не хватало, чтобы все были такие, чтобы жарить. Алексей, давайте, давайте так. Ну, мы что знаем, из какой темной орды происходит человечество. Да. И если в этой, если поддерживать нищета, вот, так сказать, вот он тот порог и та порука того, что это будет дальше происходить. Ложные идеалы, знаете, и литургия граждан, мы это видим сегодня, когда можно пойти 25 раз проголосовать, понимаете, никто тебя не остановит.
Не можно.
Можно.
Не можно. Можно. Я да нет, уверяю, Михаил, это как раз разбираются все эти случаи. Но не 25 раз. Насколько я знаю, Лобкову удалось 2 раза.
Если такие случаи происходят, надо суд в правом государстве немедленно остановил бы такое голосование. Если это есть 2-3 раза, значит, это 2. Просто это стыд. Это стыд. Не только Лобков. В вашу радиостанцию звонили. Вот откуда,
один человек, да, с этим разбираются.
Вот откуда сосиски на вечном огне, потому что я не говорю там какого-то... Вы правильно сказали, что большинство людей дураки просто. Нет у них никаких даже идеалов там отрицательных,
чтобы... Я, кстати, не говорил, показать, что большинство людей. Я сказал, что большинство из тех, кто это делает.
Ну вот то, что сегодня происходит, это еще огромную часть молодежи разочарует очень сильно. Доверия к власти нет никакого. Поэтому, когда нам вот прорыв...
Реально, да, я понял, Михаил, но я все-таки не могу понять этой связи. Уж меня простите, конечно, да. Вы мне рассказываете про людей, которые идут голосовать или не голосовать. Это вообще-то после 18 лет появляется у человека такое право, в принципе. Да, в нашей стране, во всяком случае, точно. А потом вы говорите о подростках, которые разочарованы властью. Во сколько они разочарованы властью? В 14 лет, что они разочарованы властью? В 12 лет они что-то понимают в политике? Слушайте, если они так глубоко понимают в политике и даже уже успели разочароваться или очароваться, или что-то такое подобное с ними произошло, так а что им мешает тогда взять и один раз открыть учебник истории и понять, какая великая трагедия произошла в середине 20-го столетия, чтобы никогда больше вообще не подходить с какими-то гнусными мыслями к вечному огню? Вот что им мешает? Если они такие глубокие люди, они так глубоко погружены в политическую жизнь, они уже разочаровываются той или иной политикой, так что же им мешает хотя бы чуть-чуть изучить историю своей страны? Это странно. Более того, если они, допустим, разочарованы современной властью, какое это вообще отношение имеет, простите, пожалуйста, к Великой Отечественной войне, и какое отношение это имеет к советскому воину-освободителю? Странное дело, правда? А еще я скажу, Михаил, есть странный такой поворот, неожиданный, но почему-то именно вот оппозиционные деятели, именно они, почему-то все время ищут какие-то изъяны в советских героях Великой Отечественной войны. Почему-то все время они хотят посчитать, сколько же было панфиловцев, а может не 28. Почему-то все время они ищут какие-нибудь диагнозы не те у героев Великой Отечественной войны. И говорят, что они были не в себе. Ну, вы помните же, это все деятели от оппозиции совершают эти странные действия. То есть очень странно, понимаете? Какое-то такое странное совпадение. А? Ну, правда же так получается? Почему-то, если ты хочешь найти ненависть, например, к мемориалу, который вот сейчас создали под Ржевом, тебе нужно зайти на те странички и те сайты, где привыкли восхищаться мемориалами американскими. А, ну вот почему так происходит, Михаил? Вот это же проблема небольшая, мне кажется. Эту проблему надо как-то решать. То есть у нас есть политически активный, оказывается, пласт подростков, разочарованных жизнью, но при этом не способных прочитать ни одной книги, посвященной истории Второй мировой войны. Даже я не говорю о какой-то литературе, я говорю конкретно об учебнике истории. Просто открыть и прочитать, две страницы хотя бы. А? Ну, я просто хочу понять, а как это вот это складывается-то в пазл? Может быть, если бы у нас в один голос вся оппозиция, недовольная вечно всем, и, допустим, недовольная властью, и, наверное, они имеют на это полное право, и да, хорошо имеют, 24 часа в сутки объясняла своим адептам важность Великой Отечественной войны, и, может быть, по-другому было бы? Но они этого по какой-то причине не делают. А вот по какой причине они этого не делают? Может быть, мне кто-то ответит, может быть, мне кто-то объяснит. Потому что почему? Ну вот что? Вот что? Почему? Потому что они что, коллаборационисты, что ли, или что? Они власовцы, может быть? Может быть, представители власти заявляли, пилба баварская? Это ведь опять оппозиция была. Пилба баварская – это из оппозиции. Спич был. На всякий случай я напоминаю. То есть вот это отношение безалаберное абсолютно к Второй мировой войне, скотское отношение к советскому воину-освободителю, оно в каком лагере рождается? Объясните, пожалуйста. А потом вы говорите о том, что, ой, эти подростки, они просто видели вокруг себя плохую жизнь и по этому поводу расстроились. Жизнь подростка в Москве ни в какое сравнение не идет с жизнью подростка не в Москве. Я был подростком не в Москве. Ничего хорошего такого уж прям сильно я не видел, но при этом мне и моим друзьям не приходило в голову жарить сосиски на вечном огне, понимаете? Не приходило в голову говорить «пилба баварская», потому что у нас были нормальные семьи, у нас были нормальные родители, и нормальные у нас были дедушки и бабушки, которые нам все досконально объяснили в этом отношении, потому что в каждой семье у нас были герои, которых мы помним. Вот в чем дело. И нам лапшу на уши не навешаешь. Вот в чем дело. Но не получится, потому что мой дедушка хороший. Понимаете? Мой дедушка хороший. И ничего вы с этим уже не сделаете. И никак это невозможно пересмотреть, и никак это невозможно переписать. Но почему-то, и давайте будем откровенными, это именно из оппозиционных кругов, все время идет какая-то информация, цель которой, ну, подорвать то подвиг героев Великой Отечественной войны, то, в принципе, подвиг советского человека во время Великой Отечественной войны, то попытка сравнять Сталина с Гитлером. Откуда это идет? Ну, вот скажите мне, пожалуйста. И я, между прочим, на всякий случай говорю, что в моей семье есть репрессированные, а именно вот в те самые, в концовке 30-х годов, вообще-то. То есть у меня есть самые что ни на есть веские причины ненавидеть Сталина, по-настоящему его ненавидеть. Но тем не менее я не иду в эту сторону, понимаете? Я и расхваливать его не собираюсь, и ненавидеть тоже не собираюсь. Зачем это делать? А есть люди, которые вот вполне себе, они все начинают мазать одной краской, у них советский воин-освободитель превращается в оккупанта, они нам это 24 часа в сутки рассказывают. Ну, конечно, если вы будете ребенку постоянно 24/7, 365 дней в неделю, в год, простите, говорите, что советский воин-освободитель был оккупантом, он вам не только сосиски пожарит на вечном огне, он еще что-нибудь сделает похуже, да? Ну, а как еще? А как еще? Ну, давайте у нас все-таки, наконец-то, окстится вся интеллигентствующая тусовка и начнет уже, наконец-таки, объяснять, что советский воин-освободитель – это советский воин-освободитель. Расскажет о героизме, расскажет о победе, расскажет о значимости победы в нашей истории. Перестанут делать какие-то абсолютно дикие сравнения между советским воином-освободителем и непонятными нацистскими преступниками, а? Ну вот кто мне, скажите, пожалуйста, закинул на тот же самый, да, бессмертный полк на сайт вот эти фотографии нацистов? Вы же видели этих людей? Это какие-то, может, дети? Нет, это уже не дети. Это какие-то, как они сказали, шутники. Ну посмотрите на их возраст. Кто их воспитал, а? Каких они мыслей придерживаются? Какая у них идеологическая направленность? М? Да власовцы они. Чего вы придумываете-то? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, июль, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Алексей пишет: «Одинцовские подростки решили пофоткаться прямо на памятнике ликвидаторам Чернобыльской АЭС на улице Неделина. Вот и благодарное поколение подоспело и фотографию прислал. Алексей, там три подростка, лица их закрыты, естественно, потому что они подростки по очереди. Ну, там камень такой, да, монумент в виде камня, и сидят на камне, фотографируются. Вы знаете, я так попытался рассмотреть одежду этих подростков, они не выглядят, как будто бы они нищие, обделенные вниманием и средствами. Вот у одного даже часы есть. А я помню, когда у меня первые часы появились. Хотя не помню даже, когда это было. Ну, короче говоря, мне всегда в подростковом возрасте казалось, что часы — это, конечно, такая большая штука. Я помню, мне сестра перед институтом подарила часы. Какие-то очень-очень-очень-очень-очень-очень простые. Вот. Недолго они мне служили, но для меня это была такая радость, гордость. Мне так нравилось их носить. Ну, я испытывал удовольствие. Но здесь он есть, пожалуйста. Одеты хорошо, одежда современная, красивая, по понятиям подростков. Все эти короткие штаны и все такое. Фотографируется на памятнике ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, да, аварии. И все это вот в Одинцовском районе. Понимаете, например, Агафон пишет: у некоторых подростков в Москве слишком сладкая жизнь и слишком много времени. Некоторые подростки в Москве хотят перемен, но никто из них не едет строить БАМ на благо развития Родины. Подростки в Москве, в кавычках, он пишет, просто хотят быть поближе к кормушке и есть на халяву. Им их родителям плевать на подвиг красноармейца, они не понимают его жертвенности. Зачем умирать, если можно было просто пить баварское, пишет Агафон. Ну, наверное, к определенной части людей действительно эта логика применима. Почему нет, Агафон? У меня Монтана часы были, пишет Алексей. Эти шутники не шутят, глумятся над памятниками. Это осознанное действие, а не глупость, пишет Андрей. Андрей, я бы не утверждал так. Некоторые действительно настолько глупые, что не понимают, что они делают. То есть не отдают себе отчет. Такое бывает, и, знаете, есть же даже в маленьких районах комиссии по делам несовершеннолетних. И вот если кто-нибудь когда-нибудь был знаком с людьми, которые в этой комиссии разбирают те или иные дела, там удивительные вещи происходят, когда вдруг ни с того ни с сего какой-нибудь ребенок из благополучной семьи делает что-то очень странное, ну вот типа такого поведения, посидеть на памятнике, да, мемориале ликвидаторам Чернобыльской АЭС, ну, что-то подобное они делают, и потом вызывают их родителей туда, на эту комиссию, чтобы разбор сделать такой общественный, и сами эти дети стоят, спрашивают родители, как такое произошло, родители говорят, а я не знаю, как такое произошло, то есть я не знаю. Спрашивают детей, а зачем ты это сделал? Ну, я не знаю, я вот просто мы гуляли и вот фотографировались. Такие вот дела. То есть бывает, это бывает по глупости, безусловно. Бывает по глупости. 7373948, телефон прямого эфира. Но глупость, она откуда берется? Она ведь берется от неинформированности. То есть вот кто-то в этом, конечно, видит какой-то протест политический. Я в этом протестов политических не вижу. Я в этом вижу просто глупости, незнание истории. Вот и все. Непонимание трагедии, которая с нашим народом происходила. Отсутствие ассоциации себя с этими людьми. Ну, то есть ты не ассоциируешь себя с этими людьми, и все. И поэтому для тебя их подвиг, может быть, и не подвиг. Ну, ты не понимаешь, что эти люди – это ты. Вот, и ты не понимаешь, что ты смеешь сам над собой, ты не понимаешь, что ты плюешь сам в себя и вытираешь ноги сам о себя, то есть, ну, ты просто этого не понимаешь по какой-то причине. Наверное, потому что вот эту параллель, эту связь тебе не показали один раз всего. Я думаю, что на самом деле человеку нужно всего один раз это показать и всего один раз объяснить. Я думаю, что человек поймет даже в самом нежном возрасте.
Он поймет эту взаимосвязь историческую и не будет так делать, вот и все. Хотя, с другой стороны, я же говорю, есть такие люди, которые все прекрасно знают, о связи этой знают исторической, и при этом вот у них почему-то какое-то вот, какая-то неприязнь идет. Почему, сложно мне сказать. 7373948, наверное, потому что они ассоциируют память о победе, не знаю, с чиновником каким-то ненавистным им сегодня, да? Ну, так если вы ненавидите чиновника, ненавидьте его дальше. Но нельзя же, смотрите, допустим, если власть делает что-то правильное, ее за это осуждать. Ну, это глупо, это не значит быть оппозиционером, это значит быть все время против, ну, вот все время. Ну, то есть, условно говоря, если завтра власть скажет, вот этот человек, значит, ну, ему дарована вечная жизнь, вы скажете, нет, убейте меня, да, ну, что-то такое, это странно. То есть, если власть делает что-то правильное, в этом смысле не надо ей противодействовать, и надо ее в этом смысле даже в каком-то, ну, подбадривать и говорить, да, хорошо, правильно, да, спасибо, там, ну, если спасибо, наверное, это не самое лучшее слово в отношении власти, ну, просто говорить, да, хорошо, вот здесь молодцы, вопросов нет. Ну, а когда делают что-то неправильное, здесь можно и критиковать. Но я не понимаю, когда начинают критиковать, когда делают что-то правильное. Ну, человек делает что-то правильно, чего критиковать? Зачем? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей Валерьевич. Александр Сергеев, Посад.
Да,
вот смотрите, что получается. Значит, наши славные дети, которые сдают там 4 экзамена по ЕГЭ, да? Если они сдают там русский язык, математику, физику, химию, это означает только одно, что историю и литературу они не будут знать от слова совсем. Вот, им это не сильно надо, да. Их тройку там, или даже пятерку им все равно поставят, если они там реферат какой-нибудь скачают.
Послушайте, а можно я вам задам вопрос? Вот абсолютно простой. Смотрите. Но мы понимаем, что из средней школы люди вряд ли выходят с какими-то такими глубинными знаниями по всем вопросам. Ну, можно хотя бы в рамках средней школы объяснить чуть-чуть, да, рассказать о Великой Отечественной войне, объяснить вот эту взаимосвязь поколений. Но это же немного времени занимает.
Это, безусловно, можно, и занимает это очень немного времени. Вот у меня был один великий совершенно учитель истории, вот, не у меня лично, а в моей школе, который на всех уроках истории ставил Высоцкого. Вот, там, начиная от идут по Украине солдаты группы «Центр», там Булата Акуджаву, Леньку Королева, ну, Высоцкого, да, друг оставь покурить, а в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя, и потом, да, и обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. И заканчивал он всегда тем, вот эту вот историю войны двумя строчками, да, и когда наши девушки сменят шинели на платьице, не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. И вот эти ребята, они не забывали, не прощали и не теряли. А сейчас, к сожалению, получается так, что и теряем, ну, может быть, еще не прощаем, но забываем.
Нет, ну, на самом деле, давайте говорить откровенно, спасибо большое, чтобы не свалиться нам в такое какое-то негативное восприятие действительности, в большинстве своем молодежь у нас вполне хорошая. Ну, давайте говорить откровенно, потому что вот эти случаи придурковатого поведения, они же единичны, и о них узнают за секунду. То есть даже если это произошло где-то в отдаленном уголке России, я имею в виду удаленном от центра, да, от Москвы, мы об этом моментально узнаем. Ну, то есть таких людей, их единицы. Ну, вот так вот случается с ними. Вот, к сожалению, так случается. Вот. Иди и смотри 1985 года фильм «Разок показать». Молодежи заставить досмотреть до конца, сразу пересмотрят свою позицию, пишет Андрей. Андрей, я думаю, что самое главное, возможно, я ошибаюсь, но я думаю, что самое главное действительно объяснить ребенку, подростку, что вот те люди, которые воевали во времена Великой Отечественной войны, они точно такие же, как он. Понимаете? Вот я думаю, что это самое главное, что нужно объяснить. Есть же даже такая проблема, и порой это шокирует людей, да, когда показывают молодежи, вот там твой прадедушка, да, он прошел войну. Естественно, обычно фотографии эти уже в почтенном возрасте человека, то есть там, ну, не знаю, ему может быть 80 лет на фотографии, 90, все смотрят и не могут себя ассоциировать, им сложно. Нужно объяснить, что те ребята, которые погибали на войне, им часто, очень часто было 18 лет, 19 лет. То есть это были, ну, по нынешним меркам это дети были, вообще-то, если так задуматься. Ну, представляете, вот сейчас вы возьмите любого 18-летнего, ну что, вам покажется, что это какой-то взрослый человек осознанный? Ну нет, он все равно еще не до конца сформировался, ну, по ощущениям, во всяком случае, да? И все равно еще какие-то воспитательные моменты нужны. И вот дети гибли, понимаете? И когда, если объяснить это ребенку и показать это на таких примерах, и показать ему, что вообще-то там вот 2-3 года, и ты будешь в этом возрасте, представь себе. Ну, а если говорить о партизанских движениях, то там можно и моложе героев найти, да, чем 18 лет, можно найти. И были те, кто приписывал себе возраст, когда шли на фронт. Это твои ровесники, и они отдали жизнь, понимаете, за других. То есть вот какие они были, представь себе. И это не значит, что ты таким, например, должен быть, или кто-то говорит тебе, что ты плохой, ты же жизнь никому не отдаешь, там, и так далее. Нет. Но это значит, что мы объясняем человеку, в каком раннем возрасте приходилось тогдашним людям брать оружие в руки, защищать свою родину, умирать за свою родину, это самое главное, да, отдавать свою жизнь за других людей, то есть не какое-то даже размытое понятие «родина», да, это размыто, не все понимают это, за других людей, за других, за своих сестер, матерей, за бабушек, за дедушек, за всех за них, 18-летние мальчишки, девчонки шли и умирали. Ну, это же страшное дело. Вы же понимаете, это ужас. Чернобыльская, вот меня спрашивают, а что такого страшного сфотографироваться рядом с памятником? В том дело, что они не рядом с памятником фотографируются, они сели на него, понимаете? Там такой камень стоит, да, и они на этом камне сидят и фотографируются в каких-то странных, придурковатых, опять же, позах. Я об этом говорю. То же самое с чернобыльцами. Ну вот, как так получилось, что более-менее вменяемый сериал в этом смысле сняли, кто это, HBO были, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Да, там есть клюква, да, там есть странные вещи про Советский Союз и про, так скажем, руководителей Советского Союза. Но в целом, по крайней мере, то, как люди героически ликвидировали эту аварию, там описано, там показано. Ну, хотя бы тогда, если уж у нас нечего в этом смысле посмотреть, ну, хотя бы это можно посмотреть, чтобы понять, насколько это было страшно. Как были разрушены судьбы человеческие, семьи человеческие, как женщины теряли своих любимых мужчин, как женщины не могли родить детей из-за этой аварии, понимаете? Ну, то есть, какое это было страшное на самом деле событие. Вот это объяснить, и тогда, ну, не захочет человек. Ну, то есть, а ты представь, вот тебе бы пришлось в этой ситуации попасть. Как вот, представь, подумаем давай, посидим с тобой, порассуждаем, да? Я думаю, что после этого человек не будет как-то по-скотски относиться к памятникам, понимаете, что чернобыльцам, что ветеранам Великой Отечественной войны. Ну, не будет, потому что он увидит там себя. Он сможет себя в эту ситуацию в каком-то смысле, да, в голове погрузить и понять, насколько это страшно. То есть какая-то такая, может быть, это, ну, конечно, психологическая игра, но тем не менее, да, которая позволяет понять. Вот себя надо проассоциировать, себя надо поставить, попытаться, не получится на самом деле, но поставить на место. Вот ты, например, приходишь домой, открываешь холодильник, у тебя еда всегда есть, всегда есть. А был блокадный Ленинград, людям нечего было есть, вообще нечего было есть. Понимаете, люди умирали от голода, дети умирали от голода, дети в твоем возрасте умирали от голода. Вообще от голода, просто нечего съесть, вообще нечего съесть. Доходило до того, что даже были примеры там каннибализма, они описываются. Представляете? То есть человеку приходилось есть другого человека. Это ужасно. Это ужасно. А у тебя есть, ну, может быть, не самая лучшая еда, но она есть в холодильнике. Ты пришел домой, ты поел, вышел на улицу, пошел гулять. У тебя есть велосипед, ты можешь на нем кататься. У тебя есть велосипед, у тебя есть руки, ноги, потому что тебе не оторвало где-то эти руки и ноги минами, да, на минном поле ты не подрывался, потому что тебе не прострелили что-нибудь где-нибудь на войне. Ты в мирное время живешь, тебе, ну, дарована мирная жизнь. Это же великое счастье. То есть, если посмотреть на историю человечества, то это история постоянных войн, постоянных конфликтов, постоянного, по сути, братоубийства. Да? То есть, все время брат убивает брата. Вот со времен Каина и Авеля, если мы будем говорить о Священном Писании, то есть все время человек убивает другого человека, а тебе выпало, выпало счастье не участвовать в таких событиях. Ну, это великое счастье, великое, это радость по-настоящему, понимаете, что ты в мире живешь, тебе, ну, тебе повезло. Иди занимайся чем хочешь, хочешь клипы какие-то снимай, хочешь видеоблоги снимай, хочешь на гитаре играй, хочешь на барабанах играй, хочешь что делай, хочешь на машине катайся, тюнингом занимайся. У тебя такое поле непаханное, любого, любой деятельности, какой ты хочешь, потому что у тебя есть жизнь. И ты можешь ей правильно воспользоваться. Правильно. Да? Созидая. Создавая что-нибудь. Считаешь важным сохранить память о победах наших. О героях наших. Пожалуйста. Можешь даже создавать памятники. Конечно. И эти памятники, если они будут действительно в художественном смысле сильны, они, возможно, когда-то где-то будут поставлены. И ты умрешь, твои дети умрут уже, там, внуки, правнуки, несколько поколений уже сменится, да? А памятник будет стоять. Вот какая сила созидания может быть в человеке. Подумайте об этом. Почему нет? Ну, почему нужно обязательно опираться на что-то однодневное, что-то, что пройдет уже завтра и никого не будет интересовать? Вот нас же всех неимоверно интересует коронавирус сейчас, да? Ну, как только сделают вакцину... Все, до свидания. Но ведь подвиг врачей, сейчас работающих, можно воспеть? Можно. Можно. Это можно оставить в памяти? Можно и нужно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А вот я по поводу Алексея Гудошникова сейчас про память разговариваю.
А вот мы с вами разговариваем.
Да, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Посмотрите, вот память, архив Министерства обороны, это память?
Конечно.
Конечно. А вы знаете, что творится с архивом Министерства обороны?
Я знаю, что Министерство обороны уже который год к военным датам публикует архивные документы.
Стоп. А с самим
Почему
архивом, создание, саму территорию Министерства обороны, что там?
Что случилось?
Там построили 28 зданий огромных.
Так, и что?
Которые, да, на этой территории прям построили. Которые не заселились, ничего. Их сейчас разрушают, в обратную сторону разрушают. И, то есть, потрачены деньги огромные. 28 огромных зданий. Я просто живу рядом и хожу мимо. И а вижу
когда построили это
все. Да лет 10 назад построили, и так не заселили.
Да. Ну, может
да.
быть, вполне.
Вы погуглите,
я не знаю
пожалуйста.
Об этой истории, но такое может быть вполне. Почему?
Ну, это память.
Ну,
это...
мы же помним, у нас был министр обороны Сердюков. Мы же помним, у нас была, как ее, господи, фамилия-то. Вот вылетела из головы. Спасибо вам большое за звонок. Васильева. Ну, все, мы это помним прекрасно. Да, мы помним, что там какие были истории, связанные с имуществом Минобороны, да. Ну, что поделать. 10 лет уже прошло, да, надо менять отношение к истории. Надо, с этими зданиями я вам сейчас не могу как-то экспертно по этому поводу что-то сказать, мне нужно разобраться, понять для себя. Вот, а что происходит конкретно именно с архивом, да, и с архивными документами, так я, кстати, в этом смысле в свой телеграм-канал забираю обычно эти архивные документы. Я вам хочу сказать, что их сейчас начали публиковать. И обратите внимание, мы как раз публикуем, а, например, Великобритания не очень-то старается публиковать свои документы. То есть мы начинаем открывать архивы по-настоящему. Документы показывают. И если вы обратили внимание, вот последний год уж точно каждому, да даже раньше это было, но вот последний год очень активно, каждому такому событию важному времен Великой Отечественной войны, да, новые и новые и новые документы публикуются вот сейчас. Обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что если вы этого не видели, то, я думаю, вас это заинтересует по-настоящему, если вы интересуетесь документами. А все, что вы говорите, все эти мысли и рассуждения точно совпадают с моими, пишет Люция. Ну, может быть такое. Мы потеряли поколение 90-х, теперь надо два поколения, чтобы воспитать элиту, а потом уже и обывателя, пишет Влад. А, скажите спасибо перед сном за то, что... Ты между... Да, Иван, да, да, в этом и смысл. Вы пытаетесь актуализировать неактуальное, пишет Сергей Варламов. Сергей, понимаете, в чем дело? Если для вас это неактуальное, это не значит, что это неактуальное для других. Это во-первых. Во-вторых, вы говорите, что я пытаюсь. Нет, я вообще не пытаюсь. Я прямо беру и актуализирую то, что считаю важным, понимаете? Потому что я знаю точно, что все эти разговоры о звездах шоу-бизнеса, да, эти все, их, об их жизни личной, все эти разговоры о блогерах, все эти разговоры о каких-то политиках современных и прочих, да, о коррупции, все вот это, оно уйдет в прошлое. Оно уйдет в прошлое настолько, что забудется практически после того, сразу как закончится. Но это как скандалы, связанные с, например, Сочинской Олимпиадой. Ну, помните, там какие-то люди находили, например, туалеты, в которых не было перегородок. Ну, до того, как в этих туалетах эти перегородки поставили. Ну, то есть были какие-то специальные люди, которые вот искали каждый изъян. Ну, кто об этом помнит? Кому это вообще важно? Скажите, пожалуйста. Это никому не важно. История с 5G... Вот она уже никому не интересна. История с чипированием уже никому не интересна. Да, какие-то конспирологи в определенный момент на какое-то короткое время взяли вот эту повестку информационную, что-то там вещали активно достаточно, люди рассказывали, как их при помощи 5G будут отключать. Все это возня сиюминутная. Все это сегодня есть, а завтра нет. Послезавтра вам придумают какое-нибудь НЛО, которое прилетело куда-то или не прилетело. Послезавтра вам расскажут про какой-нибудь астероид, который летит к Земле и вот-вот настанет конец света. Примерно так же, как вам в 2000 году, перед 2000 годом, говорили про миллениум, про то, что компьютеры все сломаются, потому что 2000, компьютер не понимает, что такое 2000, самолеты попадают, и все вы это слушали, все вы это обсуждали. Это все пыль, тени и пыль. Это вообще не имеет никакого значения. А вот конкретно то событие, о котором я говорю, оно останется в веках. В веках, понимаете? Устали вы, Сергей, не устали вы, нравится вам это, не нравится, хотите вы об этом говорить, не хотите вы об этом говорить. Великая Отечественная война в веках останется, в веках, понимаете? И на основании изучения этой страницы истории будут те или иные люди формироваться, будут формироваться из-за отношения к этому событию герои, подлецы, предатели, власовцы будут, понимаете? Будут разные люди появляться, и по отношению к этой странице истории нашей страны можно будет судить об этом человеке. Легко, понимаете? Потому что, когда вы пытаетесь характеризовать Великую Отечественную войну, на самом деле не вы даете ей характеристику, а вы даете характеристику себе. У меня когда-то очень умный человек, это женщина была, да, на филологическом факультете научила одной простой вещи. Когда она нас спросила, вам нравится Пушкин? Вот примерно так она спросила, по-доброму, вам нравится Пушкин? И кто-то сказал, нет, мне там не нравится, а кто-то сказал, мне нравится. Она объяснила нам следующее. Ребята, никого не волнует, нравится вам Пушкин или нет. Потому что Пушкин – это наше все, а вы просто студенты. Это первое. Второе. Когда вы характеризуете творчество Пушкина, это не вы даете ему характеристику, а вы даете не ему характеристику, а вы даете характеристику себе. И если вы где-то брякнете, что вам нравится или там не нравится творчество Пушкина, это лишь говорит о том, кто вы такой. Вот и все. 9.30 новости.
Эй, 36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Начался основной день голосования по поправкам в Конституцию, об этом пишут «Аргументы и факты», читайте, ну и не забывайте, что если вы хотите принять участие в голосовании, то принимайте в нем участие. Семьям с детьми от 3 до 16 лет начали начислять новые выплаты, об этом пишет «Вечерняя Москва», у кого есть дети, посмотрите, чтобы не пропустить. А мы идем дальше.
Андрей пишет: «Господи, какую чушь ляпнула ваш преподаватель, обычный совковый подход, в котором мнение и свобода личности равны нулю, а псевдоавторитеты навязывают свою точку зрения», пишет Андрей. А Анна пишет совершенно другое, то есть противоположная точка зрения. «Права была ваша преподаватель, а негативное отношение некоторых людей к Пушкину не отменяет его гениальности». Да, поэтому, когда появляется какой-нибудь человек передо мной и говорит, значит, советский воин-освободитель был оккупантом, ну, я просто сразу себе в голове галочку ставлю, что это предатель, и все. И дальше мне можно по этому поводу сильно не беспокоиться, потому что в большинстве случаев я попаду в десятку. Ну, в большинстве случаев. Ну, я так думаю, что нельзя же говорить 100%. Всякое бывает. Ну, скажу, 99,9%. Вот и все. А? То же самое и с Пушкиным. Ну, вот приходит человек и говорит: вот, Пушкин, это ни о чем. Ну, я понимаю, что это какой-то дурак. Ну, и ладно. Ну, дурак и дурак. Что с дураком спорить? Не надо с дураком спорить. Уже пришло жене 20 тысяч рублей, пишет шеф-комендор. Нам начислено детей по 10 тысяч. Автоматически, пишет Владимир Бонд. Да 30 тысяч уже начислили, пишет Анна. Ну, видимо, зависит от того, сколько у вас детей. «Хватит гундосить про войну», пишет Роман. «Почему вы всегда выбираете эти слова? Правда, вы в интернете, что ли, в комментариях все время ругаетесь с другими людьми? Вы прям выбираете какие-то гадкие слова, типа гундосить, да, там и так далее. Достало уже! Методичку отложите». Ну все, точно вы, значит, из интернета. «Пожалуйста, расскажите, чем россиянам сегодня можно гордиться, не прошлым, а сегодняшним чем-то. С этим у вас проблемы, видимо». И дальше вы говорите, значит, пропагандировать, но такой вы выбираете гнусную форму этого слова, ругательную, ну, тоже в интернете используют. «Это позор, зря вы мараетесь», тоже мараетесь, эти слова гундосить, мараетесь, что там еще, методичка, ну, вы поняли, я не могу прочитать слово, то есть ругательное слово. Роман, ну вот смотрите. Если вести диалог таким образом, то я же могу отвечать примерно так же. Чего вы там буркнули в мою сторону, Роман, и в сторону Великой Отечественной войны? Ну, чего вы несете? Вот, понимаете, я могу говорить, или там какие-нибудь слова там выбирать. Ну, я даже не знаю, не хочется так ругаться вообще, честно говоря. Ну, короче говоря, Роман, ну, вы выбираете сами такие слова, после которых отвечать вам не очень хочется, хочется просто махнуть на вас рукой, да и все. Ну, есть вы и есть, ну, и пожалуйста, высказались и высказались. Ну, вот видите, я человек такой вот, достаточно спокойный все-таки в последнее время стал, не знаю почему. Так, видимо, случилось в определенный момент. Вот. И хочу вам сказать, что в современном мире, в современной России можно гордиться, да, вот Великой Отечественной войной, победой в Великой Отечественной войне, да, вот можно гордиться. И я более того, вот этот посыл сам по себе не понимаю, почему нужно рвать историю, вот эту живую ткань истории, и выделять какие-то отдельные периоды и говорить: ну все, давай, вот этим мы уже больше не гордимся, значит, а давай-ка мы что-нибудь новое будем искать и этим гордиться. Ну, а почему нельзя? Вот американцы до сих пор же гордятся своей независимостью, гордятся. Да, в победе севера над югом говорят они об этом? Говорят. Ну, почему нет? Объясните, пожалуйста. Ну, народы гордятся поколениями и даже некоторые тысячелетиями своей истории, истории своих побед. А вы почему-то считаете, что вот современной России почему-то нельзя гордиться победой в Великой Отечественной войне? Странное дело. Ну, почему это человек современный не может гордиться своим дедом? Вот по какой причине он должен вот сейчас вот сказать: ну, все, дедом я больше не горжусь, я вот больше этим не занимаюсь. Он говорит: странно, странно. Что, это в определенный момент в какой-то вот все, выключается эта гордость и все. Ну, то есть, какое-то время проходит, и после этого, ну, все, мы больше этим не гордимся. То есть, а победой над Наполеоном тоже вроде как нельзя гордиться, правильно, да? Ну, это какой-то бред, а что это мы победой над Наполеоном будем гордиться? Вообще-то это победа над Наполеоном. Вообще-то да, этим можно гордиться, да. Вообще-то приходишь в Эрмитаж, идешь по нему, и там прям галерея этих фотографий, простите, да, картин, посвященных героям Отечественной войны 1812 года. Вообще-то историями этих героев до сих пор можно вдохновляться, и грамотные люди так и делают. Вообще-то это ваша история, вообще-то это ваши люди, это ваш народ, это героизм вашего народа. Не понимаю, почему это нужно отрицать. Не понимаю. Ну почему, ну не знаю, а князь Владимир, ну что, давайте забудем о князе Владимире. Ну давайте возьмем да забудем о нем, а что, ну так давно было. Зачем он нужен, чем тут гордиться? Ну, странно же тоже. Репрессиями тоже, что ли, гордиться, пишет Алекс. Ну, если вы, конечно, гордитесь репрессиями, Алекс, то я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Репрессии – это, конечно же, темная страница нашей истории. Это ужасно, и этим гордиться никак у вас не получится. Но зачем смешивать одно с другим? И зачем, и как, извините меня, репрессии умаляют подвиг солдата, например, да? Ну, то есть я не могу понять. Более того, многие солдаты попадали потом под репрессии, возвращаясь из Европы. Наверное, вы об этом знаете. Такое бывало тоже. Возвращался человек с войны, а его вполне себе начинали проверять так сильно, что он мог попасть в лагерь уже в советский. Такое бывало. Такое бывало, это ужасно, конечно, это ужасно. Но как это умаляет подвиг человека? Как это умаляет героизм тех людей, которые жизнь свою положили на благо Отечества и народа своего? Да никак. Почему я не могу этим гордиться? Я буду этим гордиться. Я буду гордиться своим дедом, я буду гордиться своим прадедом. Они были хорошие люди, они были отважные люди. Они делали хорошие дела. Почему нельзя? Почему? Почему мне запрещать это делать? Почему это плохо? Я считаю, что это хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Влад Старый говорит, Гордин с размерами яхт. Влад Старый, у вас есть яхта? Вот у меня яхты нет, поэтому я не могу гордиться своей яхтой, размерами своей яхты. Понимаете? У вас есть яхты, вы ей гордитесь, пожалуйста. Но я знаю, что некоторые гордятся, например, новыми купленными кроссовками. Для них это большое достижение. Вот люди гордятся этим. Вот у меня такие дорогие кроссовки. Такого-то производителя, там, итальянского, не итальянского. Для них это предмет гордости. Некоторые гордятся своими телефонами, потому что это телефон последней модели. Вот я себе купил, и они гордятся, ходят этими телефонами. Ну вот я телефоном своим не собираюсь гордиться, машиной своей не собираюсь гордиться, велосипедами своими гордиться не собираюсь, гитарой тоже не собираюсь. Я не считаю, что это вообще повод для гордости. Я считаю, что это просто вещи. Сегодня они есть, завтра их нет, какая разница? Ценность этих вещей практически никакая. Ну что, ну есть, конечно, я могу их продать, могу что-то новое купить, ну и что? Это не достижение вообще никакое лично для меня. И яхты для меня никакое не достижение. И никогда не вызывали у меня люди с яхтами какого-то трепета внутреннего, духовного. Нет. Я что-то когда говорил, что нужно гордиться яхтами или, может быть, большим домом каким-то. Ну, какими-то золотыми унитазами. Нет, никогда у меня такого не было. Не испытываю по этому поводу ни малейшей гордости, нет. И более того, давно уже обращаюсь в эфире к людям, я не знаю, слышат они меня или не слышат, состоятельным, ну, я имею в виду именно гиперсостоятельным людям, у которых очень много денег, такие люди есть. Я обращаюсь к ним и говорю, что им нужно следовать примеру того же самого Илона Маска. Может быть, заняться какими-то совершенно авантюрными вещами и подарить человечеству новые смыслы, новые надежды, открыть горизонты, посмотреть за этот горизонт. У вас же есть деньги, значит, у вас есть ресурсы, а если есть ресурсы, их можно по-разному использовать. Яхта – это не модно, и не круто, и не интересно. Никто уже давно не смотрит на размеры яхт. Не знаю, может быть, конечно, в каких-то тусовках до сих пор на это обращают внимание, но, на мой взгляд, передовая общественность этим не интересуется вовсе. Это какая-то отрыжка, уж не знаю чего, но я думаю, что вот этих вот лихих 90-х, когда люди, жившие в Советском Союзе и не имевшие, наверное, практически ничего в своих руках материального, вдруг получили доступ к большим деньгам, и у них, конечно же, оторвалась голова в этом смысле, они не смогли сдержаться, и деньги их поработили. Да, но в современном мире вроде бы такого нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вы гордитесь достижениями своих великих предков, но вашей заслуги в победе нет. А что вы такого сделали, чтобы гордиться этим? Так я горжусь ими, а не собой, понимаете? Я же не говорю, что я красавчик, и я победил в войне. Нет, более того, когда я вижу наклейки «Можем повторить», на автомобилях у меня это вызывает некое такое, знаете, стыдливое ощущение. То есть я испытываю испанский стыд за этих людей. Почему? Потому что повторить то, что сделали наши предки, наши дедушки, бабушки, да, не знаю, можем ли мы это на самом деле повторить. Хватит ли у нас духа? такие мы люди или нет, или мы уже в абсолютном комфорте воспитаны, да взрослены, и мы такие тепличные растения, которые не смогут ничего подобного повторить и не смогут проявить такой героизм. С другой стороны, я смотрю на современных героев, не вспоминаю их и думаю о них, о тех ребятах, которые, ну, о тех офицерах, которые закрывали своей грудью, накрывали собой телом своим гранату, например, да, которые не дали взять себя в плен террористам и взрывали гранату со словами «это вам за пацанов». Да, о тех ребятах, которые, стоя на коленях и зная, что их сейчас расстреляют, сказали «работайте, братья». Я вспоминаю о них, я думаю о них. То есть есть герои. Есть герои, есть смелые люди, есть отважные люди. И я не говорю, что я такой. И я не говорю, что я горжусь собой в этом смысле. Нет, у меня есть много претензий к себе, внутренних и внешних в том числе. Я говорю о них, о настоящих героях, понимаете? Ну и я ими горжусь. Я горжусь, что это мои соотечественники. Да, и почему вы мне отказываете в этом праве? Да, я восхищаюсь ими. Потому что это лучшие из нас, на мой взгляд, да. Потому что они самые смелые, потому что они самые отважные, потому что они самые сильные, в первую очередь духом, не физически, а именно духом сильны. Да, он может быть небольшим, он может быть невзрачным, этот человек, но в нем такая сила духа, которая и не снилась вот этим огромным каким-то качкам, которые смотрят на себя в зеркало там и любуются рельефом своих мышц. Вот я о чем говорю. И да, вызывают у меня эти люди гордость. Вот внутри, да, я горжусь, потому что мне приятно осознавать, мне радостно осознавать, что это мои соотечественники. А когда я вижу идиотов, которые жарят сосиски на вечном огне, мне противно, мне неприятно, меня тошнит от них, меня тошнит от того, что мы в одной стране живем, меня тошнит, что это люди, мои соседи, меня не раздражают. Мне неприятно на них смотреть. Я не хочу на них равняться. Я не хочу, чтобы мои дети, когда они будут, равнялись на них. Я хочу, чтобы мои дети равнялись на героев. На отважных людей, на честных людей, на правдивых людей, на хороших людей, понимаете? На людей, в конечном счете, а не на каких-то подонков и негодяев. Вот о чем я вам говорю. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Почему вы русскую машину не купили? Вы же патриот вроде, пишет Сергей Варламов. Сергей, понимаете, в чем дело? Любая вещь, доведенная до, возведенная в абсолют, она становится своей противоположностью. То есть доходить в этом смысле до идиотизма и становиться, ну, в классическом понимании этого словосочетания, квасным патриотом, я не собираюсь. Понимаете, я не пью чай, потому что чай – это не наш напиток. Я пью только квас, потому что квас – это наш напиток. Я не буду есть суши и роллы, потому что это не русская еда, я буду есть только блины. Ну, вы хотите, чтобы я был карикатурой, что ли? Ну, а зачем мне это нужно? Я вижу, как некоторые западные либералы, да, становятся карикатурами на самих себя в этом желании доказать всем, что они самые либеральные из либералов. Я вижу, как некоторые патриоты или люди, мнящие себя патриотами, становятся карикатурами на самих себя. Зачем мне это нужно? Ну, извините, конечно, разума-то лишать себя зачем? Зачем себя лишать права на то, чтобы быть человеком разумным, а не каким-то мультяшным персонажем? Ну, правда, я же не Капитан Америка из Марвел, из вселенной комиксов Марвел. Зачем мне это нужно? 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. А ученые-атомщики, ими тоже можно гордиться. Интересный проект «Скиф», почитайте, пишет Михаил. Ну, конечно, ну, конечно. Ну, ради Родины, пишет Алексей. Ради Родины купить автомобиль? Вы реально считаете это подвигом каким-то или что? Я не понимаю. Ну, это правда странно. Ну, даже не знаю, как, если это считается подвигом у нас, купить автомобиль ради Родины, ну, окей, я вас понял, спасибо большое. Но, на мой взгляд, это вообще какие-то бытовые вещи, практически не имеющие отношения к патриотизму вовсе. Как мне нужно будет, например, ездить куда-нибудь в леса и поля, понятное дело, что здесь нужна будет либо Нива, либо УАЗ, вот и все. 7373948, практично здесь можно подходить к этому вопросу. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, да. Я говорите, пожалуйста. Да-да-да, вы в эфире, конечно.
Здравствуйте, меня зовут Николай. Алексей, я прежде всего хочу вас поблагодарить за вашу замечательную передачу. Просто вот торжество здравого смысла. Спасибо. И остроумия.
Спасибо. Причем я не стараюсь очень сильно здесь остроумничать как-то в этом смысле, но просто вот говорю как от души. Пожалуйста, говорите, да. У вас по теме есть что-то?
Да, вот по теме. Я, ну, такой человек, который привык смотреть вот в корень проблемы. И вот то, что вот вы обсуждаете, и в целом то, что сейчас с нашим обществом творится, мне кажется, корень проблемы в том, что мы живем в мире Айн Рэнд, вот этой писательницы, да? А вот этих ее атлантов, которые якобы плечи расправили, вернее, это люди, которые возомнили себя атлантами, а на самом деле у них душа карлика. Но при этом они обладают очень большими ресурсами и, так сказать, мешают остальным жить.
Ну, не все обладают ресурсами, просто некоторые стремятся к этим ресурсам. В самих ресурсах, спасибо вам большое, нет ничего плохого. Я вам более скажу. Вот я смотрю на миллиардеров американских, допустим, и смотрю, как они себя ведут по отношению к собственному государству. Ну, которое им позволило, по факту, это государство, заработать те деньги, которые они заработали. Так вот, в кого не ткни, патриоты. Вот в кого не ткни, вот патриоты и все. Вот убейся головой об стену, а они патриотически себя ведут. Вот ничего невозможно с этим поделать. Вот мы все, мы американцы. И все. И вот, а у нас как не ткни в человека, который деньги заработал, боже мой, он кто угодно, он француз, и он и немец, и у него такие корни, и сякие корни, и вообще он человек мира, и он человек космоса, и человек того, и человек сего. Ну, понятно все, конечно, да, космополитизм в чистом виде, но все это выглядит довольно смешно. Вот эти люди мира, наворовавшие когда-то деньги в России, сидящие потом в Лондоне, да, потому что просто все эти деньги туда и перевели, и Лондон говорит, ну и замечательно, что наворовали в России, вложили в нашу экономику, что может быть в этом плохого? В этом только одни плюсы, и прекрасно, спасибо большое, никогда таких людей не выдадим. Ну вот они там в какой-то патриотизм играют, что-то они там рассказывают, что какие-то они патриоты, боже мой, какие патриоты? Ну, о чем вообще разговор? Ну, правда, сами себя, что ли, обманывать пытаются? Ладно, других, ну, сами себя-то, ну, зачем обманывать? Ну, зачем? Ну, нет же в этом никакого смысла. Ну, вот, а сами по себе ресурсы, сами по себе деньги, что в них плохого? Да ничего в них плохого. Вопрос в том, как эти ресурсы используются. Вы понимаете, вот в определенный момент, я так понимаю, люди то ли за рубеж стали уезжать, то ли что, может быть, это после 2014 года. В общем, стали освобождаться дома на Рублевке. Ну, то есть в каких-то респектабельных районах Москвы там, и Подмосковья, да. Ну, я смотрел объявления о продаже этих домов. Ну, они, во-первых, дорогие очень, там есть и по миллиарду дома, и по полтора миллиарда. Я находил там разные дома. Мне просто было интересно, как они выглядят внутри, эти дома. Ну, во-первых, они, конечно, выглядят плохо. Плохо они выглядят почему? Потому что деньги есть, а вкуса нет у человека. Деньги есть, а понимания того, где тебе нужно остановиться, нет. Ну, вообще нет. Ну, то есть, например, дом там, я не знаю, в 5000 квадратных метров. Зачем тебе он? Ну, зачем? Его содержать огромных денег стоит. Жить в нем неудобно. Но это все равно, что сейчас взять и жить в Зимнем дворце. Ну, вот представьте себе, ну, это же бред. Это же бред. Человеку такого не нужно. Вот. И я смотрел на эти дома, на весь этот красный бархат, позолота где-то, еще что-то. Какие-то непонятные вещи происходят, правда. Ну ладно, хорошо, ты хочешь большой дом, в котором все будет. Ну ладно, 500 квадратных метров. Ну край. Ну куда уже больше-то, я не знаю. Ну что, тысяча? Ладно. Ну ты же строишь себе торговый центр какой-то. Ну, правда, ты жить, что ли, в нем будешь? Ну, в нем же неприятно находиться. Как ты передвигаться будешь? Ну, нужна какая-то машина, чтобы ездить по нему, потому что пешком передвигаться, ну, будешь первым в мире спортсменом, марафонцем станешь, ходить от кухни к туалету. Ну, правда, ну, это ужас какой-то. Зачем это нужно? Непонятно. То есть вопрос, как ты используешь средства, вопрос, как ты используешь ресурсы. Есть такое ощущение, что некоторые люди вот в этом желании насытиться финансово, они не пытаются переродиться, они не пытаются из вот этой гусеницы превратиться в бабочку. То есть они не пытаются выйти на новый совершенно уровень. Новый уровень, который и им откроет какие-то совершенно доселе непонятные вещи. Для них, для самих, внутренне. И всем остальным покажет, что это люди не просто так себе там какие-то деньги забрали, может, у кого-то своровали, может быть, действительно заработали. Ну вот. А они вообще-то преследуют какие-то высокие цели, и вот они эти цели демонстрируют и дают миру новый какой-то толчок, виток к развитию. Ну вот почему-то многим это не свойственно. Я думаю, что это последствия голодного советского детства, вот этих вот всех миллиардеров нынешних. Серьезно. Я думаю, что они все же из бедных семей, они же все из грязи, вы же понимаете, в князи. Никто же у нас в Советском Союзе князьями-то не был. Вот. Соответственно, все практически из самых-самых простых семей, ну вот точно такая же, как моя семья, так ваша семья, какая-то еще какая-то семья. Ну вот, простые семьи, то есть из грязи в князи. И, конечно же, вот этот страх, что завтра будет так же, как было раньше у тебя, и ничего у тебя не останется, он и подталкивает людей к какому-то безмерному накопительству всего и всяк. Вот эти дома какие-то, бесконечные машины. В принципе, кстати, это свойственно не только олигархам, это свойственно и, я давно это понял, рэперам. Вы не обращали внимания? То есть это же тоже люди из грязи совсем. Ну, то есть из самых-самых-самых низших слоев населения обычно, если мы говорим о рэпе. Вы когда-нибудь смотрели на MTV, модная программа была, там, значит, люди, журналисты, ну, можно журналистами их назвать, видеографы, ходили по домам рэперов. Ну, звезды рэпа какие-то. И звезды этого рэпа рассказывали, что у них там есть, чего у них там нет. Ну, и там вообще другие разные дома знаменитостей. Но если посмотреть на эти дома, то приходишь к одному простому выводу. Люди стали знамениты, у них стало много денег. А что с этими деньгами делать, они не знают. И они просто начинают себе покупать игрушку за игрушкой, игрушку за игрушкой. Примерно так же, как вот дети. Вот если им дашь, ну, купишь сладкую вату ребенку, например. А он хочет еще и еще. Если бы у него был миллион, он весь бы миллион свой потратил на сладкую вату. Вот так вот они сидят и на сладкую вату тратят. Просто сладкая вата для них – это дорогой автомобиль, да? Это какой-нибудь еще самолет, может быть. А может быть, там еще какой-нибудь дом. А там в доме должен быть какой-нибудь кинотеатр обязательно. Еще и еще. Золотые украшения. Да-да-да. Вот всякие побрякушки. Григорий, вы абсолютно верно пишете. Золотые украшения, какие-то золотые зубы. Еще что-то. Это бред же. Ну, бред. Цыганщина такая вот. Жуть. Зачем это нужно? 7373-948. Телефон прямого эфира. Но я думаю, что это из-за того, что вот люди в своей жизни вышли из бедноты и боятся в эту бедноту заново попасть. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро.
Пожалуйста.
А куда эти деньги, что с собой на тот свет заберешь? Если дали миллиард, допустим, почему человек не может потратить 500 миллионов долларов, ну, 500 миллионов рублей на что хочет? Он же не заберет на тот свет эти деньги.
Да может, и он и тратит на то, что хочет. Просто дело в том, что он хочет малого. То есть у него денег просто много, ресурс большой, а хочет он малого. Побрякушек каких-то глупых.
Ну
понимаете?
А почему нет? Каждый
да не, я же не запрещаю.
Я
же
вот,
не запрещаю.
Допустим, зарабатываю тоже 80 тысяч, там где-то 100, может, в месяц. Но я себе где-то в среднем в год я трачу 200-300 тысяч на часы.
Да я понимаю. И я абсолютно вас не осуждаю. И тех людей не осуждаю. Ну, просто так устроен капиталистический мир, да, так устроен мир сегодня, что деньги – это ресурс. И, соответственно, у людей, которые обладают большими средствами, есть возможность создать что-то уникальное, новое. А они об этом, ну, порой даже не думают. Почему? Потому что денег-то стало больше, а человек прежний. Такие дела. И он просто масштабирует. Он покупает не на 200 тысяч рублей часов, а на 200 тысяч долларов часов. А может и на 2 миллиона. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут. Среда, июль, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Один балл пробки в Москве. Сегодня нерабочий день. Связано это с тем, что сегодня последний день по голосованиям, по поправкам в Конституцию. Соответственно, вам дана возможность это свое право на голосование реализовать. Вот если хотите, можете это сегодня сделать. Что интересного еще? Евро 79.63, доллар 70.94, нефть Brent 41.86 на данный момент. Что касается движения, сейчас я вам скажу. Данные такие. 522 770 автомобилей на дорогах Москвы. Интересная штука произошла. Замглавы управления Генпрокуратуры уволили за пьяный дебош в полиции. И вот как сообщает Коммерсант, замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игорь Мыльников устроил пьяный дебош в ОМВД «Филевский парк». Его доставили туда после неадекватной попытки вломиться в один из элитных домов на территории подведомственной ОМВД. Изначально о своем спецстатусе Мыльников не сообщил, но когда оказался в камере, предложил себя загуглить. Ну, то есть вы хоть знаете, кто я? Затем напал на полицейского, который предложил нарушителю снять ремень. Видео инцидента опубликовано в интернете. Там, к сожалению, есть мат, поэтому я не могу вам включить это видео здесь. Ну и себе забирать его, соответственно, тоже не буду в телеграм-канал. Против сотрудников МВД Следственный комитет уже начал проверку, поскольку закон не допускает задержания прокурорского работника в большинстве случаев. При этом источник Коммерсанта уточняет, что у Мыльникова при себе не было прокурорского удостоверения. Сам Мыльников уволен из органов в связи с, цитата, нарушением кодекса этики прокурорского работника. При этом не исключается, что по итогам служебной проверки, которая все еще ведет по поручению генпрокурора, Мыльникова также привлекут к административной ответственности. Ну, это очень хорошо, потому что такие сюжеты, они, наверное, в какой-то степени опровергают вот все эти юмористические сюжеты, которые мы сейчас видим про работников прокуратуры, и говорят нам о том, что вот эта непогрешимость работников прокуратуры, это не совсем так. Что, оказывается, можно и задержать, оказывается, могут и уволить сотрудников прокуратуры. В общем-то, главное, чтобы полицейские в этот момент не побоялись задержать этого сотрудника прокуратуры. У него документы в Гугле были, пишет Григорий. Да нет, я думаю, что он хотел просто, чтобы все поняли, какой он величинный человек, и в этот момент стало страшно, и тут же отпустили, и целовали ему ботинки, стояли на колени перед ним, мыли ноги на коленях. Ну, короче говоря, он, наверное, хотел устрашить всех вокруг, а вот у него как-то не получилось. Была бы корочка при себе, мы бы об этом инциденте не узнали бы, пишет Геннадий. Возможно, Геннадий, вы и правы. А может быть, это довольно принципиальные полицейские. Такое, наверное, тоже случается, и это, в общем-то, достойно аплодисментов. Можете поаплодировать. 7373948, телефон прямого эфира. Еще такая тоже интересная история произошла. Шла в высшей школе экономики, там что-то преподаватели ссорятся со студентами. Сейчас я себе это где-то выделил, я открою и прочитаю. А вот. Так, в Нижегородском кампусе НИУФШЭ декан факультета права поссорилась со студентом по почте. И вот как сообщается сейчас, ну, в интернете пишут. Учащийся с помощью выразительной кнопки, у них есть какая-то выразительная кнопка, пожаловался на преподавание дисциплины «Гражданское процессуальное право» и на систему оценивания. После этого декан разослал его жалобу на почту другим студентам со своим комментарием. «Очень жаль, что за 3 года вы научились только оскорблять, высказывать недовольство, выпрашивать оценки. Вы в этой жизни еще не добились, дальше капслоком, то есть большими буквами, ничего». Позже декан переслала студентам сказку про своего оппонента, где рассказала, сказку в кавычках, что он жаловался на отсутствие туалетной бумаги и слишком высокие писсуары. После этого студент снова подал жалобу на нарушение преподавателям регламента работы, выразительной кнопки так называемой, и разглашение конфиденциальной информации. Начальник пресс-службы Нижегородского кампуса НИУФШЭ Анна Акимова сообщила, что после инцидента пересматривать систему оценивания в ВУЗе не станут. И добавила, что претензий к раскрытию деканом персональной информации студента нет, поскольку скриншот, отправленный ею, не содержал фамилии.
Ну вот какой-то такой вот внутренний скандал. Студенты требуют своих прав, преподаватели говорят, что вы еще никто, чтобы требовать свои права. Ну и все как в старе, в общем. Ничего не меняется в этом отношении. Значит, вы ничему не научились, вы балбесы, а вы нарушаете наши права, а мы будем жаловаться. Все как всегда. Райотдел милиции будет расформирован, пишет Алекс. Вряд ли, Алекс. Ну вот эта история чем мне интересна? Я просто вспоминаю, как иной раз преподаватели высшей школы экономики себя в общественном пространстве ведут, как они называют русский язык мусорным, например. И, в общем-то, у меня никакого удивления в этом смысле поведения студентов и не вызывает. Ну, слушайте, вы же за свободу выступаете слово, за свободу самовыражения, за соблюдение прав, да, человека, за то, чтобы он вообще, за плюрализм мнений. Так что же вы тогда не даете этого плюрализма мнений, возможности выразить себя через обращение, да, вот студентам? Что же вы им не разрешаете этого делать? Почему же это плохо? Это же очень хорошо. Вот вы их учили своим поведением, ваши преподаватели высшей школы экономики учили их своим поведением, и студенты научились. Это ваши, кровь от крови, плоть от плоти, это вы. Это вы и есть, ну, просто молодые, вот и все. Просто еще пока не достигшие того статуса, который уже достигли вы, ну, достигнут они этого статуса, доберутся до него когда-то, а? Ну, что же вы сами себя-то ругаете? Или как это происходит, а? Я не понимаю. Интересно же, да? Правда же интересно? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Дмитрий говорит, высокие писсуары, это, конечно, безобразие. Ну, да. Низкие тоже плохо. Брызги разлетаются, да, Дмитрий? Рассадник либерализма сам пострадал от того, чему учат, пишет Сергей. Ну, в каком-то смысле, да. И это странно. В общем-то и целом, я думаю, сейчас преподаватели высшей школы экономики должны выйти и вот так вот сказать, какой молодец этот студент, какой он свободный, какой он вот такой весь парящий, да? Весь он такой воздушный, вообще воздушный. Да, какой же он хороший вот у нас студент. Мы как раз самому главному его и научили. Честности, выражению собственного мнения, да, отрицание каких-то там авторитетов мнимых в виде нас. Вот он молодец. Вот единственный наш студент, который сохранил себя. Вот большой умничка. 7373948. Ну, что-то они так пока не делают. Странно, а надо бы, надо. Как вас зовут, алло, здравствуйте? В этом смысле надо быть последовательными. А чего? Как вас зовут, алло, пожалуйста?
Да, доброе утро, Алексей. Меня зовут Анна. Я понимаю вашу иронию. Вышку, у вышки есть имидж. Но вот даже если это был бы другой вуз, там, Московский энергетический институт, ну, разве корректно со стороны преподавателя рассылать другим студентам и показывать пальцем на определенных студентов, сказать, смотрите, вот он жалуется. Смотрите,
да,
он
я и говорю, тоталитаризм в чистом виде.
Это некрасиво для любого вуза.
Вот меня и поражает это, понимаете? Ну, если бы это был какой-то другой университет, может быть, меня бы это не так сильно поражало. Но когда мы говорим о колыбели практически либерализма в нашей стране, ну, что это они? Странное поведение со стороны преподавателя. Нехорошо.
Да, некрасиво.
Ну, конечно, нехорошо. Спасибо большое. Если бы что-то подобное происходило, допустим, в военном вузе, я бы не удивился. Ну, как бы, ну и что? Ну да, такая дисциплина, и, в общем, никто же тебе там не говорит о каком-то либерализме, правильно, в военном вузе? Тебе говорят, что есть устав, жить надо по уставу, есть вот правила, ты должен эти правила соблюдать, так тебя воспитывают. И, соответственно, и претензий другим не предъявляют по этому поводу. А здесь какая-то политика двойных стандартов. Значит, если либеральные суждения свои, такие свободные абсолютно, в свободной форме, преподаватель выражает, да, в самых, что ни на есть, при помощи самых, что ни на есть, средств массовой информации, то это как бы нормально. А если вот студент, то он негодяй, подлец, и все нарушил, и в тюрьму его практически, понимаете? Ну, человек не может дотянуться до писсуара, это нормально вообще или нет? Ну, ему писсуар поставили где-то в области головы, ну, что он может делать с этим? Ну, это же кого угодно расстроит, правильно? На? Ну? Вышка вездесущая, пишет Алекс. Не надо сравнивать МИ и ВШЭ, пишет командор Дринкинс. С низким есть варианты. Попадать в высокий – это точно много. Да, Дмитрий, согласен. Но это издевательство. Издевательство над студентом? 7373948, телефон прямого эфира. Но я все-таки здесь, конечно же, подтруниваю, именно потому что политика двойных стандартов, никуда от нее не уйдешь. Значит, если у тебя есть статус, ты можешь мнение свое выражать. А если статуса нет, ты всего лишь навсего студент, то рот закрой и стой рядом с писсуаром, до которого не дотянуться тебе никогда в жизни. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Вы знаете, я вот по поводу русского языка. Вы знаете, я где-то согласна, что русский язык превратился, в общем-то, в далеко не русский. Мы не ценим своего языка. Если вот послушать передачи, которые вот идут, они не все такие, как у вас.
Ну, есть вот, и хорошие, вы об этом?
Нет, есть плохие, ужасающие. Допустим, человек читает литературное произведение Дюма, говорит «дофин», не «дофин».
Ну, то есть, бывает.
Ну, элементарное слово. Значит, по погоде человек, значит, о погоде говорит, говорит, минуса еще встанут. За мужчину очень рада, но за русский язык нет.
Слушайте,
и вот это то, что вот просто вот идет. Поэтому, а если выйти на улицу послушать, что там происходит, с сегодняшнего числа все россияне, как уже и мы стали говорить, потому что очень трудно русский язык. Раньше я как бы слушала русский язык, программы телевидения, да, и я слышала, как нужно произносить русский язык, и это как-то вот помогало. А сейчас действительно вдруг начинают какие-то вещи спорные, начинаешь уже забывать.
Я вам так скажу. Значит, ошибки есть у всех. Это прям нужно запомнить. Почему и на радио все ошибаются, и в ударениях часто ошибки бывают? Ну, понятно. Ну, слушайте, сейчас такая скорость подачи информации. Спасибо. Ну, хорошо, не соглашайтесь со мной. Я же не говорю вам, что вы должны быть со мной согласны обязательно. Я же не преподаватель высшей школы экономики, чтобы вас заставлять со мной соглашаться, правильно? Пожалуйста, пожалуйста, плюрализм мнений. Вы как раз можете быть со мной не согласны. Ну, я в этом смысле не хочу придираться излишне к людям, потому что все, в общем-то, ошибаются. Другое дело, человек старается измениться в лучшую сторону или не старается. Есть ли какой-то прогресс, есть ли какое-то движение. А так, в целом, ну, конечно, все ошибаются. И с ударениями есть ошибки, и разные бывают ошибки, разные. Часто, поскольку мы быстро, например, даем информацию, да, какую-то, может быть ошибка с произнесением того или иного названия, да, населенного пункта. Ну, просто потому, что еще пока никто этого населенного пункта ни разу не встречал в своей жизни из тех, кто делает новости, и нужно быстрее там открывать словари, смотреть в словарях, есть словарь имен собственных, там можно это все посмотреть. Не всегда получается, а иногда, наоборот, говоришь правильно, а тебя люди еще начинают поправлять, потому что оказывается, что вот норма ударения какая-то, она, ну, знаете, устаревшая. Ну, выражая жерло, не будешь же говорить так в эфире. Тебя начнут люди осуждать и, в общем-то, перестанут понимать, что самое главное. Поэтому здесь все-таки нужно учитывать, что язык, он живой, и он постоянно меняется. Другое дело, что существует определенная засоренность языка заимствованными словами, и иной раз создается ощущение, что человек даже и не пытается говорить по-русски, он просто использует какие-то другие зарубежные слова. Ну, и это тоже, в общем-то, мы проходили, и не только по отношению к английскому языку, и, например, к французскому, у нас очень много заимствованных слов, они обрусели со временем, и сегодня мы даже и не понимаем зачастую, что это слова заимствованные. То есть это тоже такая болезнь, которая проходит обычно. А я произношение «дождь» считаю ублюдским фарсом, пишет подозрительная сова. Нет, просто есть московская школа, есть питерская школа. И да, безусловно, вот если вы будете от московской школы отталкиваться, то тогда «дождь», «дожди», «вожжи», да, вот «расчесаться». Не расчесаться, а расчесаться. Там много будет таких фишек, которых мы, может быть, сейчас и не приемлем. То есть у меня есть ощущение, что все-таки превалирующей такой школой в плане произнесения слов, произношения слов стала питерская школа. Мы как в Санкт-Петербурге стали говорить в основном. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Алекс говорит, писсуары скоро упразднят. Григорий пишет, дискриминация по росту. Ну, фарс же, пишет подозрительная сова. Да нет, это не фарс, это язык. Ну что, экони, это фарс, что ли, вы думаете, подозрительная сова? Или там, допустим, редуцирование некоторых гласных. Короче, смотри, короче, это купшол, над кай, короче, говорит. Да, ну где-нибудь в Перми, вполне себе. Ты нормальный вообще? Они просто сильнее редуцируют. Или есть оконье, например, да, по-моему, Вологодское, если я не ошибаюсь, оконье. Да? Всякое бывает. А что мешает справить малую нужду в унитаз, пишет Валерий. Да, в общем, ничего, но дискриминация некая. Человек, может быть, хочет вместе с другими товарищами вот так зайти и подойти к писсуарам, как настоящий мужик, а не дотягивается. Всякое бывает. 7373-948, телефон прямого эфира. Не видел ничего более дегротского, чем феминитивы, пишет командор Дринкинс. Дегротское тоже странное слово. Да, ну ладно. 7373948. Давайте послушаем эстета в плане языка, да, и вообще знатока языков разных, полиглота в этом смысле, Гургена.
Да, доброе утро, Алексей. Я надеюсь, техника нас не подведет в данном случае. Видите ли, у меня некий крик души. Значит, он называется «доколе» или на иврите «аднатай». Вечный вопрос. Итак, слово «асфальт». Я уверен, что 90, скажем так, процентов... Совершенно верно. Лихары, как ни странно. Асфальт. Далее, Алексей, это приобрело характер пандемии. Двойное отрицание в русском языке, как мы с вами помним, будет «ни-ни». Итак, тотально, везде, урби-торби, идет «не это» и «не это». Я не говорю о ударении типа... кухонный, да, так сказать, украинизмы или вот эта замечательная инфильтрация, которая произошла в Брежнев, Хрущев и прочие южане.
Гурген, если позволите, я, кстати, один раз попал в ситуацию, когда я сказал кухонный, да, и меня тут же поправили. Сказали, вообще-то...
А вас еще и поправили. Ну,
да, 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 да.
Это некое сектантство. Ну, знаете, было ли давно сектантство? Мне кажется, это количество сект, уж если этим термином пользоваться, индивидуальных, включающих одного исполнителя и лидера, как, например, Жириновский. Извините, меня слышно?
Да, да, да.
Да, благодарю вас. Дело в том, что вы говорили, вот принципиальная тема сегодня, гордость тем, что произошло на войне Второй мировой.
Да.
Своего сына, пока тут был, возил вот в Карелию, в Мирандельто, там захоронен мой дед и его прадец. Это событие с самого начала Великой Отечественной. И человек был просто глупо убит. Смерть совершенно банальная и ужас, когда, не дай бог, она банализуется, да, в восприятии. Я думаю, что мы с вами в педагоге, все пенсии, Алексей, потому что вы еще и дипломированный, и поэтому мы знаем, что нужно делать с ребенком. Ни в коем случае ему не говорить, вот ты, пожалуйста, это не делай. Мы знаем прекрасно, что именно это, то, что он говорит наиболее часто, и с мягким энтузиазмом делает.
Тут, кстати, в каком-то смысле вот люди, делающие странные вещи, могут послужить тем самым примером, на основе которого можно воспитывать ребенка. И сказать, вот же ж смотри, что делают. Ну, какой ты молодец.
Совершенно верно, да. Такая немножечко имперсонификация, отзеркаливание интенции ребенка на собственную инициативу с ее преобладанием. Совершенно точно. Я хотел вообще, в принципе, гордости. Хотел не слишком далекое от меня государство, как Израиль, привести. Например, что происходит. Существует история с 1948 года, на самом деле с 1878 года, когда были первые поселенцы. Обратите внимание, 1963 год, война на Йом-Кипур. Семидневная война 1973 года и возвращение территории, превращение Трансиордании и так далее, и так далее. Известная имена, кто именно это делал, да? Что касается... Вы знаете, вот на улице невозможно встретить человека, как недавно меня впечатлил один телекадр, с вашего позволения. Да. Когда ведущий спрашивал у тинейджера с заплюренным лицом... Скажи, пожалуйста, а за что же Горький убил Есенина?
Ага.
Или, простите, нет! Кто бил кого, Есенин или Пушкин? шла медитация. Так, ну, надо прикинуть, короче.
Да, да, надо разобраться. Так вот с кондачка и не ответишь, конечно. Это сложно.
Нет, у них был просто социальный статус. Конечно. Алексей, мы идем, вы знаете, как мне кажется, не то, что дезактуализация. Ах, уже сколько можно петь об этой войне. Петь сколько угодно, но современные Indigo Kids, они смотрят на нее совсем другими глазами. И, кстати, я здесь хотел оценить еще раз. Я понимаю, что Евгения не тратит ни актуальности, ничего. Но тот самый марш, парад, как он называется? Вечно живых?
Бессмертный полк?
А, бессмертный полк, разумеется. Да. Пардон. И я считаю, что эта инициатива совершенно уникальна именно для детей. Для детей дошкольного возраста, потому что, видите ли, что-либо пропагандируя, один раввин наш известный заметил, если хотите, чтобы дети действительно изучали Тору, сделайте так, чтобы она хотя бы по праздникам была еще и вкусной.
Да, да. Спасибо огромное, Гурген. Спасибо. Люди стали писать про язык и что их раздражает, когда как кто-то произносит, ну вот озвучить, например, да, является. Ну да, вы знаете, на нашей радиостанции так принято и принято давно, и были правила, и есть эти правила, они остаются, да, в общем-то не употребляют ведущие таких слов, но бороться с этим практически невозможно. То есть, например, когда я работаю на телевидении, я не поправляю собеседников в этом смысле, и я не пытаюсь им говорить, ну нет, вот это является, вот это вот все. Я просто стараюсь сам этого не говорить, и все. Ну, такая вот простая какая-то вещь. Но в целом, да, странно, что есть какие-то паразитические слова, надобность которых, в общем-то, не ясна мне. Ну, просто они не нужны, они удлиняют предложение и все. Удлиняют фигуру речи. Зачем? Ну, наверное, кому-то хочется, как говорится в селах, покрасивше сказать. Хотя нет такого слова, но тем не менее. Ну ладно, мы-то говорили про высшую школу экономики и говорили о том, как преподаватели высшей школы экономики возмущаются свободомыслию, вот этому вольтерианству со стороны студентов, при этом сами себя мнят свободомыслящими, и более того, как только кто-то пытается, как им кажется, наступить на их свободу, начинают об этом сразу же всему миру сообщать и по-настоящему возмущаться. Как же так наступили на горло их песни? А получается, что все одно, и ничем они, собственно говоря, от угнетателей своих не отличаются, и они сами такие же угнетатели. Просто вопрос в твоем статусе социальном, выше ты или ниже. И из этого и вывод. Соответственно, если перед тобой студент, то ты его угнетаешь, а если перед тобой руководитель, то он тебя угнетает. И, соответственно, когда тебя угнетают, ты недоволен, а сам угнетать рад. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Прямо смотрите, Боня, знаете Боня? Поймали ее, оказывается, пранкеры предложили ей от имени Чичваркина 10 тысяч евро за антирекламу поправок, а та согласилась, вроде как. О как! Это та, которая про 5G рассказывала, тоже, наверное, за деньги про 5G рассказывала. Ладно, черт бы с ней, на самом деле человек не стоящий внимания, а вот здесь вот есть еще одна новость, она, мне кажется, достойна внимания. Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США. Всего вступить в нее позвали более 800 деятелей кино, среди них Игорь Литонинский. Литонинский, не знаю, как правильно ударяется фамилия, поэтому прошу не обижаться. Именно Киноакадемия вручает премию «Оскар». Вот так вот. Пока, монтажер фильмов «Дылда» и «Сталинград». Уедет в Академию, Киноакадемию. Слушайте, но с другой стороны, а кто бы не согласился, да, если бы позвали? Ну, я не знаю, правда, согласился он, не согласился, но мне кажется, надо соглашаться, а чего? Если говорить о кинематографе, то давайте будем говорить откровенно, Голливуд сейчас задает все мировые тенденции, все смотрят именно голливудское кино, и поэтому, если ты монтажер, ну, то логичное развитие карьеры, это, конечно, работать в Голливуде, а где еще? А предложи тебе новый BMW, пишет Алекс. Я не откажусь, конечно, но предлагайте какую-нибудь хорошую. Ладно, хорошую, хороший, хороший, не знаю. В фильме «Сталинград» одна графика, пишет Григорий. Ну, монтажеры, я как понимаю, графикой-то не занимаются. Монтаж, это немножечко другое. Один русский из 800 человек, отличный показатель, пишет командор Дрикинс. Ну, командор, извините, не так много мы кино снимаем, и не так много качественного кино, самое интересное, мы снимаем. Я имею в виду не с точки зрения идеологии какой-то, да, а с точки зрения картинки. То есть у нас с этим большие сложности. Вот, кстати, ну уж не знаю, сколько большие. Я так понимаю, что это вопрос денег. С другой стороны, монтаж – это же не вопрос денег. Это действительно вопрос мастерства. То есть умеет человек монтировать или не умеет монтировать. Ну вот. Хотя, наверное, и техника тоже решает в этом смысле. Ну ладно, ладно, ладно. А так, раз уж здесь же упоминают еще фильм «Сталинград», это же фильм Бондарчука-младшего, который, кстати, как мне кажется, вот все его фильмы я смотрел, по смыслу всегда не очень, а вот по картинке он умеет. Вот как раз Бондарчук, такое ощущение, он всегда был настроен на хорошую картинку. И у него действительно, если вот так смотреть, те фильмы, которые у нас снимаются, с точки зрения картинки, все тип-топ. Молодец. В этом смысле молодец. Со смыслами, ну, извините, пожалуйста. Не все. И сразу. Просто теперь ему будут присылать фильмы для просмотра перед голосованием. Да, Илья Сергеевич. Ах, вон оно что. То есть я неправильно понял. То есть он будет академиком, и он будет отсматривать фильмы и, соответственно, говорить «да», «нет». И вон оно в чем дело. Вон в чем. А ну тогда это вообще-то, конечно, лишняя работа только и все. Тогда бы я не соглашался, да ну и к черту. Вместо того, чтобы монтировать фильмы, сидеть чужие фильмы смотреть и высказываться, хорошие они, нехорошие, «Оскар» это или не «Оскар». Но тем не менее. А, ну вот цена и определена, пишет Алекс. Цена чего? Я же не собираюсь за BMW продавать родину. Ну вы сказали, если предложат BMW, так и спасибо большое. То я всегда не против. А чего? Я же не чиновник, мне можно и подарки. Пожалуйста, хотите подарить своему любимому ведущему хороший автомобиль? Дарите. Хотите недвижимость? Конечно, без проблем. Я приму с удовольствием, буду жить и там, в этом доме или квартире, и с благодарностью всегда вас вспоминать. Вот какой хороший человек подарил мне недвижку. Конечно, без проблем, без проблем. Но я, кстати, помню, мне один раз слушатель прислал подарок, который я не осилил. Серьезно, это была модель, по-моему, пешки какой-то, вот какой я сейчас не вспомню. Вот, ну это самолет советский, и надо было эту модель собирать. А все почему? Потому что я в эфире, дурак, брякнул, что я никогда не собирал модельки самолетные, и очень хотелось бы это сделать. И мне прислали реально сложную модель. Я ковырялся. И, в общем, у меня никакого терпения не хватило. Потому что я, ну, мне тяжело, когда нужно делать какую-то вот такую мелкую работу. Мне нравится широкими мазками, понимаете, да? Что-то такое должно быть все время ван-гоговское. И вот эта сложная такая работа, вот что-то клеить, там подкрашивать, чтобы все это было аккуратненько, и там очень много деталей, и я сломался, психологически сломался. Я не смог. Вот. Но я передал эту модель человеку, который этим увлекается, и он собрал эту модель, поэтому. Если вдруг этот слушатель меня сейчас слышит, имейте в виду, общими усилиями мы справились, но я нет, я был явно не готов. Да. Так, осенью бюст Дзержинского пришлю, пишет Григорий. Спасибо огромное, Григорий. Бондарчук спец по жанровому экшн-кино, пишет Анна Зарай. Ну, в общем, да, вы правы. Вы еще не вышивали крестиком, пишет Оля. Да, у меня мама вышивала крестиком, там и иконы вышивала, и котят каких-то вышивала. Очень даже интересно. А я ее попросил в определенный момент крестиком вышить мне подушку. Ну, есть такие фишки, подушки крестиком. И, ну, честно признаюсь, долго она мне служила, эта подушка, но потом уж растрепалась сильно, и, ну, все, вид потеряла всяческий. А так служила верой и правдой, и мне было, вот я с удовольствием на ней именно спал. Ну, когда там, дневной сон, так, прилечь где-нибудь. Ха, на 23 февраля танк собирать подарили. Ну, половина где-то, конечно, собрана, пишет Дмитрий. Бондарчук хотя бы старается, пишет Смит. Да, да, безусловно. И с точки зрения картинки у него получается. И нет у нас правов, как говорится, его судить. по этому поводу. Ну, а с точки зрения идеологической, странные вещи. Вот тот же самый фильм «Сталинград», ужас какой-то катастрофический. На мой взгляд, такое, ну, как бы... Такое кино, такое. Не очень нужное. С идеологической точки зрения. С идеологической. Что-то там совсем было непонятно, что хотел сказать Бондарчук этим фильмом. Особенно все эти взаимоотношения с немецкими офицерами, как-то мне это все показалось странно. Ну, наверное, он этим фильмом выступал за мир во всем мире. Что-то такое опять космополитичное, да, достаточно. Странновато выглядело, ну ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, и говорит МСК-бот, это наш Телеграм. Ну давайте пробежимся, что у нас из последнего по новостям есть. Есть, естественно, раскладка по ковид, но у меня такое ощущение, что в широких слоях населения уже эта информация практически... не нужна никому, то есть востребованность ее уже невелика, но тем не менее. Также я вижу, публикуется, как в Калифорнии белые активисты движения Black Lives Matter напали на темнокожего мужчину, который срывал плакаты Black Lives Matter, развешанные протестующими. И там интересный конфликт. Он говорит, к нему подходит, говорит, что ты делаешь? На плакаты висят на заборе. Что ты делаешь? Он говорит, а мне надоело это видеть на заборе. Зачем ты срываешь это? Я живу через дорогу, мне надоело на это смотреть. Ты даже не можешь прочитать это. Иди дальше, ругань. Отсюда это ругань «Мой парк». Ну и, значит, белые нападают на чернокожего парня, который срывает листовки Black Lives Matter. Это потрясающий, конечно, идиотизм, на мой взгляд. И что в головах у этих белых парней, я совершенно не понимаю. Ну, то есть человек чернокожий выходит и говорит, мне эти листовки не нужны, они мне мешают жить. А белокожие нападают на него за это, да, потому что они отстаивают ценность жизни чернокожих ребят. Хотя перед ними чернокожий парень. Такое ощущение, что, конечно, голова совсем у людей повернулась и возвращаться в нужное положение не хочет. Так, с сегодняшнего дня обязательно маркировка лекарств и обуви, и также запрещается продажа немаркированных сигарет. Вот из новостей, действительно, с 1 июля многие изменения у нас такие законодательные вступают в силу. Например, вступили в силу новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин. Речь идет о транспорте категории М2 и М3, это пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. То есть никакой такой техники завозиться уже праворульной в Россию не будет. В том числе усложняется процедура растаможки легковых автомобилей, пишет ТАСС. Теперь необходимо получить технический сертификат, который подтверждает соответствие конструкции машины требованиям безопасности. Но я думаю, что эта новость скорее опечалит людей, живущих на Дальнем Востоке, в западной части России. В общем-то, это... Ну, вряд ли вызовет какое-то негодование в людях, просто потому что... У нас-то праворульных машин практически и не существует. Или белокожие тролли 80-го уровня. Нет, Дмитрий, они там настроены решительно, они не похожи на тролли, они прямо по-серьезному. А леворульные можно там таможить, как раньше, пишет Валерий. Ну, леворульные вроде как и были. Ничего здесь не меняется. Ну вот просто новые ограничения для праворульных автомобилей вступают в силу. Кстати, если понегодовать, то вообще-то с сегодняшнего дня еще и повышаются тарифы на ЖКХ. И повышаются они где-то на 4%. Да. С 2,4 до 6,5, но все зависит от региона. То есть в среднем на 4% жилищно-коммунальные услуги подорожали. Несмотря на предложение депутатов и сенаторов заморозить тарифы на фоне пандемии, в общем-то, не стали власти откладывать повышение коммунальных платежей. Странновато. Как будто бы получается... В один карман кладем, из другого достаем. Я имею в виду, вроде бы людям выдают дополнительные какие-то средства для того, чтобы они себя чувствовали в пандемию более-менее нормально, и тут же повышаются тарифы ЖКХ. Странновато. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Говорите, пожалуйста, да. Алло, говорите, пожалуйста. Да, говорите.
А с кем вы говорите?
Ну, со мной, например.
Ну, слушайте, а вот сейчас я ходил голосовать.
Так.
Ну, вообще, я, понимаете, что? Вот мне 79 лет, да?
Да.
Я вот первый раз такое голосование вижу. Ну, больше омерзительного я ничего не видел. Дали какую-то бумажку. Mm-hmm. Я говорю, ну, а где здесь? За что я голосую? Что написано? Ну, а вы там читаете где-то.
За и против.
Ну, правильно, я читал, я же грамотно, я читал.
Ну.
Я говорю, ну, а здесь почему не написано? Да, нет. И три абзаца. Можно же было написать на бюллетене. Ну, это... Вот эти, вот такие поправки. Освежить должен человек в памяти, за что он голосует, знать.
Я вот
а ходил, это иди там, брошюр ходил, вот там, прошу иди прощения. Почитай.
Я ходил, конечно, на голосование. У меня бывало такое в жизни. И я видел бюллетень вообще, в принципе, ну, встречался, да, как там. Это выглядит. Нет, ну, главное, но я не видел, что... чтобы, например, какую-нибудь политическую программу той или иной партии, значит, да распечатал.
Нет, я говорю, не партии.
Мы ну, а разница-то какая? Ну, какого размера бюллетень должен быть?
Правильно? Да? Ну, там же должны быть написаны эти поправки в бюллетене.
Ну, это же не партия. Будет тогда этот документ.
Мы же все кричим, что вот после этого голосования у нас жизнь наладится и прочее.
Я вообще об этом не кричу, простите, пожалуйста.
И разорвемся, и разорвемся.
Ой,
и что это за голосование?
Ну что, голосование ну, как что, голосование?
Вот прямо на глазах, ну, вот, ну идет, ну...
Что нужно сделать? Может, всю Конституцию
вот
распечатать?
Вот прямо зла не хватает, понимаешь? Вот,
ну,
я не знаю, вот с кем я говорю, что я с Алексеем или что-то.
Да, поставил. Да, вы меня, честно говоря, удивляете, честно вам а скажу. Я потому удивляю. Что ни разу не видел, чтобы на бумажке, где ты голосуешь, распечатывали всю, например, если ну, это выборы в Госдуму, мы политическую подожди, программу
Алексей.
Или там выборы...
Хорошо, хорошо, Алексей, да. Ладно, подожди. Вот мы голосуем за депутата, там написано фамилия того, я выбираю.
Да.
Ну, здесь-то... Ну, правильно, я, там вот выступают все такие Хабенские, Мабенские, голосуйте, вот такие поправки они нам дадут. Ну, что, в бюллетене места много, да вот мы за них голосуем, написать. Не надо выкручиваться,
ну, я понял. Что ну, я не видел. Давайте я так, видел. Давайте передадим это всем тем, кто... Ну, я понял, спасибо. Ну, все, ну, перестаньте нервничать. Ну, нельзя нервничать. Не нервничать, это вас расстроит. Какие-нибудь, может, проблемы появятся. Ну, зачем? Я имею в виду психологические. Да зачем? Не нервничать. Но ни разу не видел, чтобы вот на этой бумажке, где ты ставишь за и против, распечатывали политическую программу. Если это идет речь там о выборах партий тех или иных, или лидеров тех или иных. То с какой стати ты здесь будут распечатывать? Какого размера бумажка-то будет? Ну, что, прям все поправки взять и распечатать, и что, и человек будет, берет бюллетень и начинает изучать. Вот уже на участке, правильно? Ну, то есть у него до этого было полно времени это изучить, а здесь вот на участке он должен дополнительно это изучить или что? Ну, хорошо, ну, давайте передадим это пожелание всем устроителям будущих голосований. Распечатывайте все, что можно распечатать, чтобы человек мог еще и там, на участке, это все заново прочитать. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я надеюсь, у нас появилась связь. Не знаю, на каком моменте я остановился, но все-таки не думаю, что бумажка, на которой вы ставите да или нет, должна быть там в форме нескольких страниц для того, чтобы разъяснить все поправки в Конституцию, которые вносятся. Мне кажется, это надо заранее было осведомиться, но ладно. Кстати, да, вот вы правильно актуализировали тему, сегодня же последний день голосования. Мы можем вот последние 10 минут эфира как раз этому посвятить, почему бы и нет. 7373948, как вас зовут или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алексей. Здравствуйте, Владимир говорит.
Здравствуйте, Владимир.
Я вам скажу про фильм «Сталинград».
Да.
Производит двоякое впечатление. Много нагромождений, но когда я представил, как мой отец защищал переправы через Волгу,
да.
У меня после просмотра фильма отнялись ноги и еле дошел до метро.
Понял вас. Спасибо большое. Но в этом смысле, мы когда говорим о кинематографе, я имею в виду, я же сравниваю, те же самые американцы лучше снимают про своих ветеранов, лучше снимают. И нам надо стремиться в этом смысле снимать хорошее кино. У нас есть хорошее кино, вот, про оборону Москвы, например, да, 28 панфиловцев. У нас есть... Ах, как же у меня... Из головы-то вылетело. По-моему, так фильм и называется «Брестская крепость». По-моему, «Брестская крепость» — хороший фильм. У нас есть достойные фильмы, хорошо снятые. И по картинке, это важно для кинематографа, и по сюжету. Про конкретно фильм «Сталинград» Бондарчука могу сказать, что картинка великолепная, но много клиповости, как мне показалось, неуместной. Ну, возможно... Это мне показалось, а вам так вот не показалось. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алё, здравствуйте.
Говорите, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Алексей, меня Андрей зовут. Ну, если уж решили тут чуть-чуть про выборы, ну, не выборы, вернее, а голосование.
Ну да.
Знаете, какая вот ситуация меня лично? Ну, сказать, что не устраивает. О том, какие существуют поправки, мы узнаем, скажем так, Facebook, еще откуда-то. А вот честно, я нигде не увидел, чтобы они были прям вот донесены до народа. Вот конкретный список поправок, вот прям вот, вот что было и что будет.
Ну, этим занимается ЦИК. Я просто сам себя слышу, мне показалось, что вы мне уже отвечаете. Вот и все. То есть это можно найти, это есть открытые источники информации. Другое дело, что все хотят по этому поводу высказаться, да? И поэтому получается, что вы информацию это получаете там в Телеграм, Фейсбук, в Инстаграме, ну, где угодно, по телевидению смотрите. Но вообще, по-хорошему, конечно, надо вчитываться самому самостоятельно в текст поправок, что предлагается, для того, чтобы составить свое мнение о происходящем и для того, чтобы ваш выбор был осознанным. Основываться на постах Facebook, основываться на том, что говорит кто-нибудь там на радио, на телевидении, еще где-то, это не совсем правильно, на мой взгляд, просто потому, что у вас ну, не будет своего мнения тогда. У вас будет чужое мнение. Оно может быть за, оно может быть против, оно может быть какое угодно, но оно будет чужое, оно будет не ваше. А нужно, чтобы было свое. Для этого, конечно, к сожалению, надо потратить определенное время, а тратить время не хочется. Но для того, чтобы, так скажем, не было ощущения, что это время потрачено впустую, как раз-таки и ведется вот это вот информирование граждан о важности самого голосования, которое действительно может многое поменять. Вот. Для кого-то в хорошую сторону, для кого-то не в хорошую сторону. Кто-то для себя эти поправки, например, воспринимает как вредные и так далее. И поэтому, в общем-то, можно было бы вот вдохновиться, скажем, вот этими разговорами о важности того решения, которое будет принято, и самому чуть-чуть времени потратить, все мы взрослые люди, на изучение поправок. Я думаю, это было бы самое правильное. Ну и, конечно же, можно при этом, никто же не запрещает читать все, что угодно, смотреть все, что угодно, слушать кого угодно, аргументацию выслушать всех сторон. Вы можете слушать, что говорит оппозиция, вы можете слушать, что говорят там государственные деятели, вы все это можете слушать и сами прийти к определенному выводу. Но базово, конечно, желательно прочитать, что предлагается. В принципе, у вас время еще есть. Вот, потому что что, сегодня целый день на это все, ну, целый день отведен на голосование, поэтому вы можете посидеть еще раз, почитать, спокойно сейчас найти это в интернете, обратиться к первоисточникам и все, и сделать какие-то определенные сами для себя выводы, чтобы не быть здесь ведомым никем вообще, чтобы принимать решение самостоятельно. Ну, это, наверное, правильно. Время есть, пожалуйста, там не так много уж сильно надо читать, чтобы не успеть сходить на голосование или не сходить на него. Ну, то есть, такой вот момент. Все поправки разжеваны Асафовым на сайте «Говорит Москва». Да, безусловно, есть еще и у нас, например, ведущий Александр Асафов. Он как раз-таки разъяснение давал свои по поводу поправок в Конституцию, и все это можно найти на сайте «Говорит Москва». Но, опять же, это разъяснение Александра Асафова. Я думаю, что полезно их читать, но полезно после того, как вы сами изучите текст. Изучите сами текст и обратитесь к людям более в этом смысле подготовленным, которые вам, возможно, какие-то вот белые пятна, да, лакуны эти объяснят, которые вы с прочтением текста, допустим, не поняли. пожалуйста, можно и так. Можно посмотреть, что говорит Александр Асафов, можно посмотреть, что говорят другие, посравнивать. Никто вам вообще этого не запрещает делать ни разу. И более того, никто не пытается вам сказать, как вам надо голосовать. Но во всяком случае, я точно не говорю вам, как вам надо голосовать. Более того, я вам даже скажу, когда вот некоторые люди говорят, там, не надо идти и так далее, я даже в этом не вижу проблемы. Если человек добровольно отказывается от желания голосовать и принимать участие в каком-то голосовании, ну, пожалуйста, не принимайте, просто решение будет принято без вашего участия, вот и все. Вы добровольно слагаете с себя полномочия гражданина, да, вы добровольно отказываетесь от своего права голоса. Ну, хорошо, отказались и отказались. Это, в общем-то, конечно же, ваша частная проблема. Это ваш выбор. Пожалуйста, если хочется быть в этом смысле человеком, не участвующим в важных событиях, не участвуйте. Но тогда меньше будет у вас возможности потом критиковать происходящее в стране, если вдруг будет что критиковать, потому что вы же на это никак не влияли, вы же отсиделись в стране, ну, отсиделись и отсиделись. Такое тоже бывает. 7373948. Я в этом позоре не хочу участвовать, пишет Росомаха. Росомаха, уберите слово «позор», напишите просто «я в этом не хочу участвовать» и все. Не хотите, Росомаха, не участвуйте. Вот я не видел, чтобы кого-то под дулом автомата куда-то вели. Вот на вас, например, кто-то пришел, может быть, в погонах, вас повел куда-то голосовать. Это ваш выбор, пожалуйста. Достаточно одной плохой поправки, чтобы испоганить весь пакет поправок, пишет АГ. Возможно. Возможно и такой подход, возможно и такое восприятие. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, говорите. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот просто удивляюсь на наших россиян, так сказать. Вот передо мной книжица «Поправки Конституции. Почему это важно?» И все-все-все статьи, которые меняются, вот они здесь все. Все ну. Просто вот четко расписано.
Ну, то есть, если интересно, можно найти, да?
Ну, конечно. Ой, Господи, ну я поражаюсь, честное слово. И всегда люди, вот Россия. А кто такая Россия? Это мы. Ну, это конечно. Каждый из нас.
Конечно.
Я вас,
конечно.
Ну, просто, знаете, вот я уже давно...
А я не поражаюсь. Живу, но... Вот, понимаете, вы говорите, давно живете и поражаетесь, а я уже давно не поражаюсь. И вот, наверное, такой жирной точкой в этом моем восприятии было отношение к ковид. Да, спасибо вам большое за звонок, там секунды просто остаются до конца программы. Вот это была прям жирная точка, когда люди начинали мне звонить в эфир и спрашивать меня... Как им, например, собрать стол? Я вот помню, просто это в душу мне запало. А как я должен собрать стол, если я не умею собирать стол? Боже мой, откройте, пожалуйста, интернет, посмотрите там ролик «Как собирать стол». Вопрос закрыт. Но вот почему-то вот так оно случается. Ну, не хотят некоторые люди погружаться в информацию, хотят, чтобы им разжевали и положили в рот. Да, ну, а что, тогда, если такой подход, вы всегда будете зависимы от чужого мнения. Независимо от того, какое это мнение, вы от него будете зависеть. Вы своего думать не будете, вы чужое будете думать. Ну, какая-то такая история. Так что еще раз, есть время изучить, есть время принять решение, вы взрослые люди. Делайте так, как вам подсказывает не ваше сердце, а ваша голова. 11.00, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.